Дядя Коля, который сам для себя отдельно собирал груши и с особенной яростью гнал свиней, потому что был очень брезглив, сейчас тоже ел свои отдельные груши, обтирая каждую из них платком. Он бы ни за что не взял груши из девчачьих подолов, потому что был брезглив не только по отношению к животным, но и ко всем людям, кроме бабушки. И вот они уже доели свои груши и подумывали, чем бы заняться на этой полянке, чтобы не скучать, когда вдруг услышали голос того сумасшедшего парня. Они даже не заметили, когда он пришел домой. Может, он даже и не приходил домой. Может, он просто спал, а сейчас проснулся и стал громко кричать. Чик почувствовал смутную тревогу. Ему показалось, что крик этого сумасшедшего имеет к ним какое-то отношение. Вдруг сумасшедший подошел к калитке своего двора и выглянул на полянку. Вид у него был страшный. Лохматая голова и лицо, обросшее бородой, и сам одет в какие-то лохмотья. Чик сравнил глазами его со своим сумасшедшим дядюшкой, аккуратно выбритым, одетым в поношенную, но опрятную одежду, и почувствовал, что его дядя, пожалуй, не сладит с таким дикарем. Дядюшка вообще не понимал, что происходит, тем более, что плохо слышал. Он безмятежно сидел на траве и, наевшись груш, напевал песенки собственного сочинения. А сумасшедший парень продолжал бушевать у себя во дворе, иногда высовываясь над калиткой своей лохматой головой и глядя в их сторону грозным взглядом. Он явно был недоволен их присутствием здесь. Чик, содрогаясь, подумал, что было бы, если бы он увидел, как они трясут грушу. Может быть, стал бы камнями сбивать их с дерева? Ребята тоже почувствовали тревогу. Лицо Ники слегка побледнело. А во дворе ветхого домика перехлёстывались голоса старушки и сумасшедшего. Теперь Чик жалел, что стал здесь пасти корову. Он подумал, что другие владельцы коров, живущие в городе, потому и не пользовались этой полянкой, что знали, кто здесь живет. А он-то думал, что всех перехитрил. И за чертой города, и близко, и полянка хорошая. Ребята встали на ноги и стояли, растерянно столпившись. Они чувствовали, что голос старушки едва удерживает сумасшедшего во дворе. Продолжая ругаться, тот все чаще подходил к калитке и бросал на них грозные взгляды. Наконец дядюшка тоже кое-что расслышал и, глядя в сторону ветхого домика, мирно сказал:
«Человек кричит! Человек с ума сошел!»
Он всегда так говорил, но на этот раз попал в точку. И до чего же мало было на него надежды. Он, по сравнению с этим сумасшедшим, казался нормальным старичком. А Чик так надеялся, что сумасшедшие в случае чего найдут между собой общий язык. Но, оказывается, сумасшедшие бывают совсем разные. Оказывается, они отличаются друг от друга еще сильнее, чем нормальные люди. И вдруг сумасшедший с топором выскочил из калитки.
«Зачем корова?»
— кричал он издали, приближаясь к ним. Чик не знал, что делать. Он почувствовал, что его руки и ноги коченеют от ужаса. Все же он одолел окоченение и дернул дядю за рукав, подталкивая его в сторону приближающейся грозной фигуры.
«Скажи ему что-нибудь, скажи!»
«Отстань! Мальчик с ума сошел!»
— отвечал дядя, отстраняясь рукой и показывая, что он не собирается связываться с этим сумасшедшим, сколько бы его Чик ни натравлял на него.
«Зачем корова?»
— орал сумасшедший, приближаясь с топором и показывая на корову. И этот топор, со свежеостроганным топорищем, сверкавшим белой древесиной, он держал как пушинку, и чувствовалось, какая в нем неимоверная сила. «Зарубит», — подумал Чик, ощущая в себе самом какую-то пустоту. «Нас зарубит, и корову зарубит». Все ребята и дядюшка Чика стояли скованные ужасом и слова не могли произнести. Он приближался, и голова его с яростными глазами и лохматой бородой, казалось, росла на глазах. В следующее мгновение Чик очнулся, почувствовав, что он вместе со всеми бежит вдоль лужайки от сумасшедшего. Впереди всех бежал дядюшка Чика.
«Зачем корова?» —
слышался яростный голос сзади, и этот голос раздавался все громче и громче. Чик чувствовал, что через минуту он их догонит, и произойдет что-то чудовищное. Сквозь ужас этого бегства он успел подумать о том, что Лёсик со своими больными ногами и 10 шагов не пробежал бы от этого страшного человека. И, чувствуя ужас, он все-таки обрадовался этому маленькому везению, тому, что Лёсика нету с ними. Они обежали полянку и сейчас приближались к тому месту, где стоял домик этого сумасшедшего. Та самая старушка вышла из калитки и, что-то крича, палкой грозила своему сыну. Ребята бежали изо всех сил, но сумасшедший их медленно догонял. И вдруг каким-то образом оказалось, что от толпы бегущих отделилась Сонька, и сумасшедший словно отрезал ее от других, устремился за ней. Они оба оказались впереди остальных, и Чик с ужасом видел, как быстро уменьшается расстояние между Сонькой и сумасшедшим. Он ее догонял и должен был вот-вот ее догнать, и у Чика мелькнуло в голове, что он выбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета. Точно так же, как собаки, если у них есть выбор, направляют свою ярость на самого плохо одетого человека. Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободной от топора, но она каким-то чудом увернулась и вдруг побежала в сторону старушки и, подбежав, спряталась за ней. Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он перешел на шаг и направился вслед за ней. Но это был уже не сумасшедший, бегущий с топором.
«Зачем корова?»
— заорал он снова, но движения его потеряли решительность. Старушка что-то отвечала ему по-мингрельски, и когда он приблизился, она сделала несколько шагов ему навстречу, грозя поднятой палкой и прикрывая Соньку. Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а он медленно напирал на нее, и старушка, бочком отступая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов так получилось, что он оказался у самой калитки, и старушка, бесстрашно грозя ему палкой, втолкнула его в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего поразило Чика в этой картине, что он явно боялся ее палки, хотя и наступал на старушку.
«Уходи! Уходи!»
— сказала старушка, махнув рукой всем, и Чик побежал к корове и стал гнать ее с лужайки. Сумасшедший время от времени орал из-за калитки, и волны ярости в его голосе то клокотали сильнее, то ослабевали. Особенно сильно они клокотнули, когда Чик с коровой проходили мимо дома.
«Зачем корова?»
— яростно и даже с каким-то отчаянием крикнул он им вслед, и Чик, спиной чувствуя смертельную опасность, вместе со всей компанией покинул полянку. Через некоторое время после этого случая, запомнившегося Чику на всю жизнь, тетушке надоело рвать траву, надоело прикладывать грелку к вымени, прячущей молоко коровы. И вообще, корова ей смертельно надоела. Она устроила дяде скандал, говоря, что он сгубил ей молодость, а теперь окончательно губит ее жизнь этой несносной коровой. Пришлось корову вместе с теленком отогнать в деревню, уже к другому родственнику. И Чик об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал. Защита Чика. Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать, в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди, поклевывая виноградины. Охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши. Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней. Кроме всего прочего, это место Чику нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще, Чику взрослые не разрешали лазать по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира. «Только смотри, Чик, не упади», — предупреждали они. «Да не бойтесь, не упаду», — отвечал Чик и с корзинкой проходил в огород. По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых, получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезать на дереве с ветки на ветку гораздо труднее и опаснее, чем лазить по деревьям без всякой корзины. Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог ото всех отъединиться. Можно точно сказать, Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости. Надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и тот надоедал. И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше, или два сидит на груше, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы. Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка Акакий Македонович, или, как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей. И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу. Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик из-под тишка. В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она. Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет. Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков. «Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. «Эх, хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать». В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир. Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики и часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел. Сегодня Акакий Македонович своим красивым, наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями». «Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране?» То ли вместе, то ли врозь. Не надеясь на авось, вы поймете из примера, нужного для пионера. Некрасиво жить без цели, это так, но в самом деле некрасиво, а ужасно жить без цели, жить напрасно. И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране. Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в голову учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу. Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно, и полезно». На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи. На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что когда говорят «так», имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли «солнечной». Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу. И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. Им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от этого им становилось еще веселее. Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придал этому значения. Он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самолюбие.
«А теперь, ребята, — сказал Акакий Македонович, — хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками».
«Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране?»
— грянул класс с 30 глотками. Высокий, со смиренно покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук, он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи. Когда ребята читали строчку «То ли вместе, то ли врозь», Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки «Вы поймете из примера, нужного для пионера», лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица. «Некрасиво жить без цели», — читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели. «Некрасиво, нехорошо». «Некрасиво, а ужасно жить без цели, жить напрасно». Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки, и уже до самого конца стихотворения, лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.
«И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране!»
Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком, а Чик этого не знал. Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:
«Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся».
Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.
«Я смеялся просто так», — сказал Чик.
«Нет, Чик, ты скромничаешь», — сказал Акакий Македонович. «По-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик».
Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом. Но хотя Чику и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чику захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.
«По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная».
«Очень интересно», — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед.
«Какая строчка?» «Вас сказано», — бодро начал Чик, Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране?
— Удивительно, как ты это заметил, — сказал Акакий Македонович.
— Ну ведь получается, — пояснил Чик, — что правило это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится.
Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.
— Глупый смех, — сказал Акакий Македонович. — Нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну.
— А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране? — продолжал Чик, не давая себя сбить. — Разве правило для него не годится?
Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать. «Мы всегда за критику», — сказал Акакий Македонович. «Но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей. Придется с ними серьезно поговорить». И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу. Но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса. И вот теперь Чик сидит на вершине груши, на пружинистом ложе, из плетей виноградной лозы, и думает, что же ему завтра делать.
Как писать частицу «не» в нашей солнечной стране?
Проклятые стихии. Зачем? Зачем? — думал Чик. Я ввязался в этот дурацкий спор. Все равно Закидонович не прав. Страна тут ни при чем. И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая. Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу.
Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым. Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в классики. Лесик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз, на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен, безответной, упорной любовью. Об этом все знали. «Хорошо ему живется», — подумал Чик. «Поет себе песенки, ни о чем не думает. Никто его родителей не вызывает в школу». Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лесик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых 2 года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу, и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в 2 метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень, и поток в конце концов загонит мяч в трубу. В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой. Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За 2 квартала отсюда был расположен стадион.
Там сегодня местная команда играла с городом Армавиром. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина. Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Ну что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно. Значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома, это как-то противно.
«Кость!» — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.
«Костя спит», — ответил ему женский голос.
«А разбуди его, Тамар, разбуди!»
«Зачем мне его будить?» — ответила женщина.
«Интерес имею что-то сказать ему!» — крикнул мужчина.
«Он ругаться будет!» — ответила женщина.
«Не будет, клянусь детьми!» — крикнул мужчина. «Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!»
«Чего тебе?» —
раздался через минуту сиплый мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа.
«Костя!» — восторженно закричал человек с крыши. «Наши хамают их, как пончик! Уже два мяча забили!»
«Зачем разбудила?» — раздраженно сказал мужчина. «Я еще полчаса поспал бы».
«Он поклялся детьми!» — визгливо сказала женщина. «Я думала, что ты по работе!»
«Ладно», — сказал мужчина. «Арбуз под кран поставила?»
«Поставила»,
— ответила женщина.
«Тогда принеси», — сказал мужчина. «Хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила».
Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.
«Слушай, в игре забили или со штрафного?» —
крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.
«Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Костя!» —
восторженно крикнул мужчина с крыши.
«Ну ладно», — примирительно сказал тот, что кушал арбуз. «Если что-нибудь будет интересного, крикнешь». «Обязательно, Костя!» —
крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза. Вообще, Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а наоборот, самый умный дядя Реза, водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгом болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противникам и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой. Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды, и поэтому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы проигрывали. Остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радости и жизни. Он понимал, что сам на это не способен. А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока, или после каждого неудачного паса их игрока, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками, весь стадион оборачивался и смотрел куда-то. А куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.
«Куда они смотрят, дядя?» — спросил Чик.
«Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси. Вот они все и пытаются его разглядеть».
«Они его знают?» — удивленно спросил Чик.
«Не больше, чем нас с тобой», — ответил дядя.
«А куда же они все смотрят?»
— спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.
«Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь».
Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого неведомого тбилисса, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы. Ну до чего же смешные эти люди? Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобнее было смотреть. И еще смешно было, что все, вскакивая с места, уставившись вдаль с торжествующей улыбкой, и явно никого не разглядев, и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но Шон-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это главное». И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакиваний. И на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.
«Чик, кинь кисточку винограда!» — услышал он чей-то голос.
Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще, этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами. Тем не менее, Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:
«Чик, кинь мне теперь грушу!»
Чик неохотно потянулся за грушей.
«Ну, не ту, Чик, вон ту!»
— сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.
«Бери, пока дают!» — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно.
Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чику самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.
«Чик, а чего ты все время на дереве сидишь?» — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.
Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.
«Чтобы бросать тебе груши и виноград!» — ответил Чик сердито. «Нет, правда, Чик!» — сказал мальчик, доедая свою грушу. «Я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве. Кинь теперь виноград». «На твое пузо не напасешься», — сказал Чик,
но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно. Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда человек уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. «Это потому так получается, — думал Чик, — что если ты откажешься ему делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше, а тебе не хочется, чтобы оно пропадало».
«Ну, кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?»
«Я теперь отсюда никогда не слезу, — сказал Чик.
«Мама!»
— обернулся мальчик в комнату.
«Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет!»
Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.
«Чик, ну ты же умрешь с голоду!»
— сказал мальчик, явно повторяя слова матери.
«Нет, — сказал Чик, — я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать». «Мама!» — обернулся мальчик в комнату. «Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать».
Мать ему что-то ответила.
«Чик, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери, — но ведь хлеб нельзя из окна кидать». «Значит, груши и виноград в окно можно кидать? — язвительно проговорил Чик. — А хлеб из окна нельзя?»
Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери.
«Мама!» — сказал он. «А Чик говорит, почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?»
Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику.
«Чик, ты его отвлекаешь от уроков». «Он сам первый начал», — ответил Чик.
Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому, стараясь осмыслить его слова. И, скорее всего, так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачником, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор. Девочки продолжали играть в классики. Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене. Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захламленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально состроганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик, в отличие от всех, догадался, во всяком случае он так думал, еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной. Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью. А тетушка, в зависимости от настроения, ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку. Муж тети Фаины, ворча, что его жена честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед. Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку. Она хлопнула его по спине. Дядь Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли. Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь к тетушке, все еще пившей чай на веранде. Но она неожиданно сделала совсем другое. Она сунула дяде Коле кошелку и, показывая на дерево, на котором сидел Чик, сказала: «Груши! Груши!» Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, потом опять на дерево. И, наконец, уразумев ее просьбу, закивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке кошелку и быстро направился к груше. Чик никак не ожидал такого оборота дела. Дяде Коле строго-настрого запрещали лазать по деревьям, да он и не пытался никогда влезать на дерево. А тут, оказывается, вон что. Дядя Коля быстро разулся, и с необыкновенной энергией, которую Чик определил как следствие его ненормальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племянник, тайно залезший на одно дерево, это было слишком. Если он долезет до вершины, — подумал Чик, — то он обнаружит, что Чик без разрешения влез на дерево, и поймет, что Чик его самого застукал за тайным сбором груш для тети Фаины. Хе, интересно, сообразит ли он все это? Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал дотягиваться до груш, срывая их и перекладывая в кошелку. Действовал он быстро, но и достаточно осмотрительно, чтобы не упасть с дерева. Хм, оказывается, сумасшедшие тоже чувствуют, как надо держаться на дереве, чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все это проделывает не в первый раз. Человек, который первый раз влез на дерево, не может действовать столь уверенно и четко. Да чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина. Оказывается, она использует любовь дяди Коли, чтобы получать задарма фрукты. Пока мист дядя Коля собирал груши, тетя Фаина несколько раз выскакивала из своей кухоньки и глядела на дерево. Чик понял, почему она это делает. Она не хотела, чтобы дядя Коля сам принес ей на кухню кошелку. Тетушка в этом случае его могла заметить с веранды. У Чика был большой соблазн срывать виноградины и сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой листве своего укрытия, он мог оставаться для него незамеченным. Но Чик все-таки не решился тронуть его. Все-таки он же никогда не пробовал дразнить дядю Колю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с дерева и упадет. Лучше не пробовать. Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина подбежала к нему, отобрала у него кошелку, и, пока дядя Коля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее к бачку, шмыгнула к себе на кухню. «Ну и дела», — подумал Чик. «Вот как она, оказывается, использует любовь дяди Коли». Дядя Коля обулся и снова подошел к кухонной пристроечке и стал глядеть на тетю Фаину в щелочку, по-видимому, решив, что теперь он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго пришлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, сказала, показывая во двор:
«Хватит, иди, иди».
Дядя Коля посмотрел на нее растроганным взглядом и виновато пожал плечами. Он как бы робко намекал на то, что на этот раз заслужил некоторую благодарность. Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, снова ткнув его в бок, показала рукой, чтобы он убирался отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалилась, метнув взгляд в сторону веранды, где тетушка Чика продолжала, сидя у окна, пить чай. Дядя, как показалось Чику, тяжело вздохнул, вынул из кармана колышек, воткнул его в дырочку и ушел во двор. Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой лоток с восточными сластями. Он остановил лоток у порожка своей комнаты, вынес из комнаты большую тарелку и, переложив в нее непроданные сласти, внес в комнату. Потом зажег керосинку, стоявшую у порога дома, и поставил на нее кувшин с водой. Подогрев воду, он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб подошвы особой ложечкой, при этом постановая от удовольствия. Но на этот раз до ложечки не дошло, потому что во двор вышел богатый портной с нардами под мышкой. Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них они поставили нарды, а на другой уселся богатый портной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом богатый портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормошил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый портной ни за что не хотел верить, что такое пустяшное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие. Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забили гол.
«Разве это футбол?» — воскликнул богатый портной. «Это не футбол, Алихан!»
«Почему не футбол?» — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над круглыми глазами.
«Потому что футбол кончился!» — сказал богатый портной. «Кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только семечки кушали. Футбольные годы — это 35-й, 36-й, 37-й. Это золотые годы футбола!»
Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол.
«В 35-м году, как сейчас помню, — начал богатый портной, — играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я сходу иду на прорыв. А трибуны волнуются. Браво, браво, правый инсайд. А кто правый инсайд? Я правый инсайд. Одного хавбека обвожу, второго хавбека обвожу и врезаю в девятку. Трибуны с ума сходят. Браво, браво, правый инсайд. А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол».
«Значит, научились», — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика.
«Что ты говоришь, Алихан?» — крикнул богатый портной. «Где Армавир? Где футбол?»
«Ладно, играй», — сказал Алихан и метнул кости.
Богатый портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь. Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огораживающих клумбу со сливой посредине, и, помахивая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух. Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой. Тут богатый портной и Алихан заметили этого человека, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но богатый портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек снова обратился к дяде Коле, и богатый портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы.
«Отстань!»
— сказал он ему по-турецки и добавил по-русски.
«Иди, иди!»
Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около 80 слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он составил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков.
«И что вам надо, товарищ?»
— наконец обратился к этому человеку богатый портной, словно только что заметив его.
«Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуни?» — сказал человек, недоумевая. «А он мне ничего не отвечает».
«Так он же сумасшедший!» — ответил богатый портной восторженно. «Разве вы не знаете?»
«Нет, конечно», — ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли.
«Да!» — восторженно подтвердил свои слова богатый портной. «Он самый настоящий сумасшедший!»
«Я же не знал», — сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и богатому портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами.
«Если вас что-нибудь интересует», — продолжал богатый портной с важностью, «вы можете спросить у меня. У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо».
«Спасибо», — сказал человек, и, как показалось Чику, с облегчением покинул их двор.
«Вот люди», — сказал богатый портной. «Мы здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли».
Богатый портной разговорился, и, видно, ему еще хотелось поговорить.
«Ладно, играй», —
прервал его Алихан, и богатый портной метнул кости. И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль. «Он приведет в школу дядю Колю. Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит». Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впечатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить.
«Собака!» —
по-абхазски прикрикнул он на прыгающую белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злому умыслу Чика. Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяди Коли и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий. как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу. Конечно, лучший способ — пообещать ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, опоить его лимонадом, и потом, когда благодушие его достигнет предела, завести его в школу. Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудновато. Дома денег не дадут. Где же их взять-то? Конечно, у Оника, сына богатого портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день. Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортится настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что могло понравиться Онику. Но, видно, гениальный замысел не приходит один. Он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чику не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чику. Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч, и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку. Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада.
«Наши выиграли 4-0!» —
восторженно закричал Оник, вбегая во двор.
«Армавир — это не команда!» —
сказал богатый портной, уже обращаясь к Онику.
— В Армавире только семечки кушают.
Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать, решалась судьба. — Оник, — сказал Чик. «Мне позарез нужно 40 копеек для одного дела».
«Но у меня нет», — сказал Оник, постепенно тускнея.
«Знаю», — сказал Чик, — «но ты их должен вынуть из своей копилки».
«Из копилки папа не разрешает», — сказал Оник, окончательно загрустив.
«Знаю», — сказал Чик, — «но мне позарез нужно 40 копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за 40 копеек».
«А что он, уже выкатился?» — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо.
«Нет», — сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды. «Но скоро начнутся ливни, и он выкатится».
«Выкатится», — уныло повторил Оник, опять потускнев. «Он целых 2 года все выкатывается».
«Обязательно выкатится», — сказал Чик уверенно. «Ведь больше ему некуда деться».
Оник уныло посмотрел на синее небо. «На небе ни одной тучки», — сказал Оник.
«Правильно», — сказал Чик. «Но что это значит?»
«Это значит», — сказал Оник, — «что погода хорошая, дождя не будет».
«Нет», — сказал Чик. «Это значит, что скоро будет дождь».
«Почему?» — удивился Оник.
«Как же ты не понимаешь», — сказал Чик. «Раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода».
«Все-таки неизвестно, выкатится мяч или нет», — сказал Оник.
«Выкатится», — повторил Чик убежденно. «Ему больше некуда деться».
«И вот что. Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получится, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом».
«А когда выкупишь?» — оживился Оник.
«Не знаю», — сказал Чик честно. Но ведь чем дольше я не буду у тебя выкупать мяч, тем больше ты им будешь бесплатно пользоваться.
Ну, ладно, сейчас принесу, — сказал Оник, задумавшись над двусмысленным предложением Чика.
С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться.
Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки 40 копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чику, и Чик положил их в свой карман.
И тут Оник вспомнил, что мяча еще нет, и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал.
«Не унывай», — сказал Чик, щупая в кармане 2 20-копеечные монеты. «Скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч».
«Нет», — вздохнул Оник, — «я ничего». Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался показать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, какому большому и важному делу он представлен Чиком. Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подобравшись и глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов, кроткий взгляд Чика дяде надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке.
«Мальчик смотрит».
«Уж и посмотреть на тебя нельзя», — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине.
На следующий день, перед началом занятий, Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел.
«Лимонад! Лимонад!»
— громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти с ним в магазин и выпить лимонаду.
«Лимонад?»
— обрадованно переспросил дядюшка.
«Лимонад!» —
подтвердил Чик и положил деньги в карман.
«Пошли!»
— сказал бодро дядюшка по-турецки и добавил по-русски.
— «Мальчик хороший».
Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, знаком остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолидно. То ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада. Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама или тетушка или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню. На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак.
«Черимбаба!»
— догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл.
«Надевай, надевай!» — кивнул Чик.
«Колю ругать?»
— спросил дядюшка, имея в виду, что без спроса надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку.
«Нет, нет»,
— замотал головой Чик, а потом утвердительно закивал. «Можно».
«Можно?»
—
— спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него.
«Да, да», — сказал Чик и подал ему пиджак.
Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок.
Тут взыграла его обычная брезгливость. Пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему.
«Гадкий», —
сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чику.
Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Месроп.
«Дядя Месроп, две бутылки лимонада», — сказал Чик
и, стукнув монетами, положил их на прилавок. Дядюшку распирало радость от предстоящего лимонада и от нового пиджака.
«Черим-баба, черим-баба», —
сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак.
«Хороший, хороший»,
— сказал Месроп, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака.
«Хороший»,
— согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден. Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую руку ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку. Пока он пил, толстый, тяжело дышащий Месроп добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами. И одновременно радуясь за себя, за то, что он, в отличие от дяди Коли, нормальный человек, а не сумасшедший. Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать Месропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом. После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал: «Пойдем в школу».
«Школа, школа», —
согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает. О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался. Чик, взяв его за рукав, слегка подтянул в сторону школы.
«Школа! Школа!»
— повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе.
«Школа?»
— переспросил дядя.
«Да, школа, школа», —
повторил Чик и снова потянул его за рукав.
«Пошли»,
— сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы. Чика несколько тревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять нерусские слова. В крайнем случае, — решил Чик, — он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит. Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чику вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший. В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька.
«Чик, зачем ты дядю привел?» —
крикнула она.
«Молчи», — сказал Чик. «Потом все узнаешь».
«Что узнаю, Чик?» —
спросила Сонька. Но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки. Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить
«Я».
У него была привычка принимать за себя всякое изображение понравившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок. Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба. Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему.
«Акакий Македонович, здравствуйте!»
— сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил, из брезгливости.
«Здравствуйте!»
— обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону. Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо.
«Это мой дядя», — сказал Чик и, как бы откровенно признаваясь, добавил. «Он плохо слышит».
Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, и его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей. Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи.
«И теперь любому ясно, как писать частицу «не» в нашей солнечной стране». «Спрашивается, что тут странного?» — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо.
Неизвестно, ждал ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал, но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят. По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять потому, что тот был в галстуке и в шляпе. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой. Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика. Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек.
«Я думаю, тут сказывается влияние улицы», — донесся до Чика голос Акакия Македоновича. «Улица, улица», — повторил дядя по-русски знакомое ему слово.
Дойдя до конца веранды, они повернулись и пошли к Чику.
«Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке», — сказал Акакий Македонович.
«Да», — согласился Чик смиренно. «Осознал».
«Я тут обсудил с твоим дядей твое поведение, и надеюсь, он все передаст твоим родителям».
«Конечно», — сказал Чик, как бы слегка сожалея о неизбежной пунктуальности дяди.
«Не скрою», — добавил Акакий Македонович, понижая голос.
«Твой дядя показался мне странным».
«Он необразованный», — пояснил Чик странность дяди.
«Да, это заметно», — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку.
Дядя пожал протянутую ему руку.
«До свидания», — сказал Акакий Македонович.
«До свидания», — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды.
Чик шел с дядей по лестнице. Рядом в припрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая.
«Чик, что случилось?»
«Ничего не спрашивай», — отвечал ей Чик. «Потом все расскажу».
Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чику хотелось, чтобы дядя как можно благопристойнее покинул школьный двор. Внезапно, посреди двора, дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чику это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям. Чику кратко оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадется какая-нибудь колонка. Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стукая себя в грудь другой рукой, повторять.
«Я! Я! Я!»
Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог расслышать. Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача, но теперь веранды не было видно. Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что, как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.
Чик и Пушкин. В классе было тихо-тихо. Александра Ивановна сидела за столом и читала «Капитанскую дочку» Пушкина. Даже пылинки в солнечном луче, падающем на стол учительницы, казалось, стали медленнее кружиться, все пристраиваясь и пристраиваясь к спокойному и милому порядку книги. Александра Ивановна ее читала уже много дней, и каждый раз в классе устанавливалась волшебная тишина. Чик ужасно любил эти минуты. Конечно, и книга была мировая, и Александра Ивановна здорово читала. Но тут было еще что-то другое. Чик это чувствовал. В голосе Александры Ивановны журчал уют, слаженность всей жизни, где всем, всем людям будет хорошо. Сначала в классе, как сейчас, а потом и во всем мире. И хотя книга была как бы не об этом, но через голос учительницы получалось, что и это в ней есть. Он чувствовал, что всем классам слушать Александру Ивановну, читающую эту книгу, гораздо слаще, чем одному. Оказывается, когда многие рядом с тобой наслаждаются книгой, гораздо слаще делается и тебе самому. И Чик любил сейчас всех ребят класса за то, что они так послушно наслаждаются. Ну, Александру Ивановну он и всегда любил больше всех других учителей. Он любил ее старое морщинистое лицо в пенсне, ее высокую легкую фигуру в аккуратном сером пиджаке, и этот ровный голос, старающийся не выдавать того, что сама она чувствует при чтении, чтобы не было взрослой подсказки, где смеяться, а где горевать. Чик и за это ей был благодарен. Чик вдруг вспомнил свое далекое, в первом классе, знакомство с Александрой Ивановной. Какой он был тогда глупый! Он пришел в первый класс с опозданием. Его не хотели принимать, потому что он не дотягивал по возрасту. А потом приняли. И он, не зная школьных правил, в первое время то и дело попадал впросак. Так он долго не мог понять, что в классе нельзя громко разговаривать. Почему? Разве кто-нибудь спит или больной? Школа предлагала ему во время урока как бы заснуть для жизни, чтобы проснуться для учебы. А Чик, громко разговаривая, как бы отстаивал прекрасную возможность одновременно жить для жизни и жить для учебы. И снова начинал громко разговаривать с соседями. Наконец Александре Ивановне надоела непонятливость Чика, и она ему предложила выйти из класса, тем более что он уже тогда был громкоголосым. И Чик стал собирать портфель, чтобы выйти вместе со своими вещами, а класс вдруг стал хохотать над ним. И Чика больно пронзил этот гогот класса. Он растерялся и посмотрел на Александру Ивановну, не понимая, почему над ним смеются. И вдруг увидел, что она тоже смеется над ним, но смеется, любя его. Чик вгляделся в нее. Да-да, смеется, любя. И у Чика сразу отлегло. Если бы школьники своим смехом хотели унизить его, она бы не могла вместе с ними смеяться, любя. Его любимый дядя Риза тоже часто так смеялся над ним. И Чик точно знал, смеяться, любя, — это еще больше любить. Александра Ивановна, продолжая смеяться, показывала рукой, что портфель можно оставить в парте, а самому выйти из класса. Чик неохотно оставил портфель и вышел. Он все-таки не мог понять, почему он должен оставить портфель. Видимо, сказывалась детская привычка, выходя из игры, забирать с собой свои игрушки. И все эти годы в школе над Чиком сияла любящая улыбчивость Александры Ивановны. И он привык к этому и думал, что это будет вечно. Чик не знал, что через год литературу и русский язык будет преподавать директор школы Акакий Македонович, и тогда не только не будет этой любящей улыбчивости, но и кончится праздник литературы. Она поскушнеет, как и сам Акакий Македонович. И Чику будет так странно и грустно видеть, как Александра Ивановна легкой и быстрой походкой проходит по школьному двору, но теперь всегда, навсегда идет не к ним в класс, а в другой, в другие. И это будет так странно, так грустно, как если вдруг мама, возвращаясь с базара, повернет в другой двор и каждый раз будет поворачивать в другой двор и никогда не будет поворачивать к себе домой, к нам домой. Чик не знал, что это тоска по вечному. Детство верит, что все будет вечно, и мама, и солнце, и мир, и любимая учительница. А тут вдруг вечность укоротилась на Александру Ивановну. Она как бы есть, ее как бы нет. И Чик, продолжая любить Александру Ивановну, старался не попадаться ей на глаза. Не то чтобы избегал, но старался не попадаться ей на глаза. Было как-то стыдновато. Получался какой-то обман природы. Только разогнался вечно любить Александру Ивановну, а тут вдруг вместо нее Акакий Македонович со своей вечно зеленой шляпой. Чик, конечно, не сравнивал, он это чувствовал. Но сейчас до этого было далеко-далеко. Этого даже не было вообще. В классе струился и струился голос Александры Ивановны. И чем больше Чик слушал, тем сильнее ему нравился Савельич. Вот чудило! И как он предан своему Борчуку, и как бесстрашно готов защищать его. Прямо как наседка цыпленка. Чика уже учили, что холопство — это плохо. И он с этим был согласен. Но хотя Савельич по должности был холоп, и его преданность барину надо было презирать, Чик не только не чувствовал этого презрения, он просто обожал его. Сам готов каждую минуту умереть за своего Борчука, а сам ворчит, ворчит, ворчит. И то ему не так, и это ему не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех на свете. Преданных, которые никогда не поворчивают на тех, кому они преданы, Чик не любил. Они такие скучные. Ходят с таким надутым выражением, мол, преданными быть очень трудно. Смотрите, смотрите, какие мы преданные. Думаете, легко быть преданными? Очень трудно быть преданными. Но вот мы преданные и не ворчим. Чик даже не очень верил в такую преданность. Да ты лучше поворчи, как Савельич, тогда и видно будет, насколько ты предан. Нет, не ворчат. Ну и катитесь со своей скучной преданностью. Каждый раз, когда по ходу чтения должен был появиться Савельич, Чик переглядывался с одним учеником. Звали его Сева. Они, переглядываясь, понимающе улыбались друг другу. Сейчас, сейчас Савельич учудит что-нибудь смешное. Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученики еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу. Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями или шушукается. Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное замечал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но не был и тихоней. Он был спокойным. Вот что удивительно. Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевался довольно бедно, но всегда чистый и аккуратный. Сидит себе такой глазастик с круглой светло-курчавой головой и только посматривает внимательно по сторонам, где бы высмотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольной он находил время заметить и обратить внимание Чика на мальчика, который так увлекся шпаргалкой, что прям сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот накроет. В прошлом году к ним в класс пришел новичок, который каждый день перед большой переменой на уроке потихоньку съедал свой завтрак, принесенный из дому. Жадный, боялся, что попросит кто-нибудь на переменке. Сева первый это приметил, хотя ученик сидел далеко от него и ел исключительно осторожно. И с тех пор Сева и Чик не пропускали ни одного дня, чтобы не полюбоваться глупой жадностью этого мальчика. И мальчик этот давно заметил, что Сева и Чик следят за его тайными завтраками, и всем своим видом показывал, что неприятно удивлен их вниманием. Незадолго до большой перемены Сева и Чик начинали глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его. «Давай, начинай». Мальчик обидчиво надувался, как бы говоря, «Захочу — начну, захочу — нет». Но все равно начинал. Особенно смешно было, что он после каникул думал, что Сева и Чик за лето подзабыли о нем. «Хе, не тут-то было». Только он полез одной рукой в парту, чтобы подготовить бутерброд для укуса под партой, как был пойман взглядами Севы и Чика. «Никуда не уйдешь. Начинай». Сева сразу заметил, что математик проявляет смешную странность. Если он приходил на урок не в духе, всегда первым вызывал к доске одного и того же мальчика, самого тихого ученика и единственного очкарика во всем классе. Бывало, входит математик туча-тучей, садится за стол, открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чиком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозревает, скромно сидит себе за своей партой.
«Анциферов, к доске!»
Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к доске. Однажды на переменке Сева подозвал Чика своей улыбкой. Чик охотно подошел.
«Видел вчера нашего математика. Он с женой шел с базара», — сказал Сева, глядя с улыбкой на Чика и предлагая начать веселиться.
Чик решил, что веселиться рановато. «Ну и что?» — пожал он плечами. «Многие мужчины сейчас ходят с женщиной на базар. Это до революции они стыдились ходить с женщиной на базар».
«Я за ними пристроился», — сказал Сева, продолжая лучезарно улыбаться. «Они всю дорогу ругались».
Чик и тут не нашел большого повода для веселья.
«Ну и что?» —
— настаивал Чик на более веских доказательствах. «Многие мужчины ругаются со своей женой, я слышал».
«Она была в очках»,
— добавил Сева и расплылся. «Ну и что?» — упорствовал Чик, требуя более четкого определения повода для веселья, хотя что-то смутно почувствовал. «Многие женщины ходят в очках, ничего особенного».
Сева, продолжая лучезарно улыбаться, таинственно кивнул на Анциферова. Чик глянул на Анциферова, и вдруг как молнии его пробило. «Тут очки, и там очки!» Он злится на жену и, приходя в класс, ракочет как гром.
«Анциферов, к доске!»
Далеко же Сева видел смешное. Ох, как далеко!
В другой раз на уроке истории учитель рассказывал об одном древнегреческом полководце. Чик случайно взглянул на Севу. Он сидел в другом ряду, впереди Чика. Оказывается, Сева уже вовсю улыбается и кивает на учителя. Оказывается, он уже давно видит смешное. Но это был очень хороший учитель, и полководец, о котором он рассказывал, был грозный полководец. Чик приглядывается к учителю, прислушивается к его словам. Ничего смешного. А Сева все кивает и улыбается, кивает и улыбается. Чик снова прислушался. Нет, все в порядке, и учитель здорово говорит, и полководец шутить не любит. А Сева все кивает. Скоро урок кончится, а Чик ничего не поймет. И вдруг его осенило. Очень уж горячо учитель истории рассказывал о греческом полководце. А сам по национальности грек. Своих нахваливает, своих. Вот что означали улыбки и кивки Сева. И в самом деле Чик вспомнил, что о полководцах других древних народов он так горячо не говорил. Ну, там Дарий, Цезарь, Ганнибал. Было чего погорячиться, но там он что-то не слишком горячился. Они тогда тихо и хорошо повеселились на уроке. Все, что не говорил учитель, становилось смешным, потому что он был грек и, рассказывая о древнегреческом полководце, горячился. А ребята только косились на Чика, не понимая, почему он трясется от тихого смеха. Они, конечно, знали, что учитель грек, но им и в голову не приходило, что он болеет за древнегреческого полководца. Очень уж далеко это было. Но он был грек и болел за древнегреческого полководца, хотя и не подсуживал. Сева жил на горе, недалеко от того места, где обитали рыжие волчата. Однажды Чик пришел к нему домой, и они вместе вышли на склон рвать молочай для свиньи. Севин отец держал свинью. Они набрали целый мешок молочая, и пока рвали его, Сева успел рассказать Чику про свою свинью столько забавного, что Чик от смеха чуть не скатился с горы. Эта свинья очень дружила с собакой Севы. Если его собака сцеплялась с каким-нибудь бродячим псом, свинья бежала на помощь. Где бы она ни была, она по голосу узнавала, что ее друг в беде, и бежала на выручку, еще издалека воинственным визгом пугая чужую собаку. Это была исключительно храбрая свинья, и так предана Севиной собаке, как будто она сама ее родила. Иногда, завидев бродячую собаку, она первая шла на нее и оглядывалась на своего дружка, стараясь увлечь его на боевые действия. Иногда Севиной собаке неохота было драться, но неудобно. Свинья уже в атаке, приходится бежать за ней. Она так любила Севину собаку. Иногда, когда собака лежала во дворе, свинья приходила и укладывалась рядом с ней, норовя положить голову на спину собаки. А Севиной собаке неловко встать и уйти, потому что она знает, как свинья ее любит и как она предана ей. И вот свинья похрюкивает, положив голову на спину собаки. А собака молчит, терпит, только старается дышать в сторону, чтобы воняло поменьше. Иногда даже перпендикулярно к небу вытягивала голову, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но не уходила. Не могла обидеть преданную свинью. Да, Сева — это Сева. Вот так Чик сидел в классе, наслаждаясь чтением Александры Ивановны и каждый раз переглядываясь с Севой, когда появлялся Савельич. Вдруг в классе раскрылась дверь, и вошел неизвестный мужчина. Ребята, грохнув крышками парт, вскочили. Мужчина, красиво склонившись в сторону Александры Ивановны, спросил.
«Можно?»
«Пожалуйста», — сказала Александра Ивановна с улыбкой и уступила ему свое место. Чик заметил, что девочки ожили и зашушукали.
«Отелло! Отелло!»
Мужчина движением руки посадил ребят и сам сел, скрипнув стулом. Александра Ивановна села напротив него на первую парту.
«Ребята», — сказал мужчина, — «я артист местного драматического театра. Зовут меня Евгений Дмитриевич Левкоев. Я сейчас веду драм-кружок в вашей школе. Я ищу талантливых, сценически одаренных школьников. Есть они у вас?»
Некоторые девочки смущенно подхихикнули. Ребята молчали. Чик впервые видел артиста в такой близости. Он еще совсем маленьким один раз был в городском театре, и ему там больше всего понравилась изображенная при помощи световых эффектов быстро мчащаяся машина. Было очень похоже. Артист был в голубом костюме и в голубом галстуке, и глаза у него были голубые. Он был немолодым, крупным человеком, с длинной жилистой шеей, чем-то похожей на отяжелевшего, одышливого орла. Чик видел таких галашей орлов в приезжем зверинце. Они неподвижно стояли на камнях, приоткрыв клювы и тяжело дыша. Чик жалел их. Было ясно, что они привыкли к высоте, и им трудно тут, в потном летнем городе. Чика удивило выражение лица артиста. Оно у него было брюзгливое. По лицам некоторых гостей, которые приходили к ним домой или к тетушке, Чик заметил, что такое выражение бывает как раз у тех из них, кто слишком любит вино. И Чик никак не мог понять, почему у этого артиста такое же брюзгливое выражение на лице. Ему тогда и в голову не могло прийти, что артист тоже может увлекаться вином.
«Ну что?» —
кликотнул Евгений Дмитриевич, задирая голову и оглядывая класс, как если бы ученики сидели не в этом маленьком помещении, а в общей зале человек на 200. Чик и Сева одновременно переглянулись. Некоторые девочки уже начали подталкивать друг друга, яростно перешептываясь и тихо полыхая. Однако все молчали.
«Кто у вас выразительно читает стихи и басни?» — спросил Евгений Дмитриевич и посмотрел на Александру Ивановну, опять задирая голову выше, чем надо.
Александра Ивановна несколько заволновалась, смущенно улыбнулась, оглядывая класс, потом снова повернулась к Евгению Дмитриевичу и что-то ему сказала. Потом она опять повернулась лицом к классу, поймала глазами Чика и кивнула. «Чик, выходи». Чик уже знал, что без него не обойдется. Он был самым громогласным в классе и считался начитанным мальчиком. Смешно было бы думать, что дело обойдется без него. Но Чик не хотел начинать первым. С такой карты не начинают. И он пытался это объяснить знаками, но Александра Ивановна его не поняла. Она решила, что он смущается. «Иди, Чик, иди», — повторила она, окидывая его улыбкой. Ребята начали посмеиваться, тем более что Евгений Дмитриевич, опять задрав голову, искал Чика совсем в другом конце класса. Чик вышел, встал рядом со столом и прочел свое любимое революционное стихотворение, где мать и сын сражаются на баррикаде, сын явно не старше Чика, и оба, пронзенные пулями, умирают, обнявшись. Чику и раньше нравилось это стихотворение, потому-то он его и прочел. Вообще-то стихи ему редко нравились, но это стихотворение очень нравилось. А тут, как только он начал его читать, какая-то сила вздернула его, трепанула, ударила в голову, и Чик загудел стихами, как мотор. Сила откуда-то бралась сама. Чик только голосу подпускал. И он, читая, заново почувствовал неимоверную жалость к героической маме и героическому мальчику.
«Да»,
— сказал Евгений Дмитриевич, когда Чик кончил читать, и опять, приподняв голову, оглядел Чика так, как если бы Чик был вдвое выше.
«Да, когда бы все так чувствовали поэзию?»
Чик продолжал стоять, ощущая в себе прилив огромных и, главное, совсем не исчерпавшихся сил. Он теперь прилаживался запустить «Белеет парус одинокий». Но его никто не просил. А сам он был так оглушен собственным чтением, что не расслышал Александру Ивановну, попросившую его сесть на место. Чик продолжал стоять. Класс начал смеяться. Александра Ивановна встала и, улыбаясь, подтолкнула Чика к его месту. Чик машинально двинулся к своей парте. Дошел. Раздумчиво постоял возле нее, как бы ожидая, что его вернут. А потом вяло сел. Он еще не понимал, что такого рода артистическое рвение принято скрывать. После Чика еще двое мальчиков и две девочки читали стихи и басни. Но это было жалкое зрелище. Евгений Дмитриевич во время их чтения несколько раз находил глазами Чика и, качая головой, смотрел на него, как посвященный на посвященного. Чик уже остыл, и ему ужасно понравились эти взгляды. Чик давно заметил, что так переглядываются интеллигентные люди, когда другие люди, находясь рядом, начинают умничать и рассуждать. Прозвенел звонок.
«Завтра в 17:00 в пионерской комнате, коллега», — добродушно кликотнул Евгений Дмитриевич и, потрепав Чика по шее, вышел из класса. Чик был очень польщен его шутливыми словами.
На следующий день, в назначенное время, Чик пришел в пионерскую комнату. Там уже собралось человек 10 мальчиков и девочек из других классов. Они были ровесники Чика или чуть постарше. Евгений Дмитриевич окончил занятия со старшеклассниками и занялся новичками. Сразу же узнав Чика, он радостно кликотнул и не забыл посмотреть на него, как посвященный на посвященного. Чик с удовольствием принял этот взгляд и ответил ему таким же. Это было все равно, как с Севой. Только там дело касалось смешного, а тут — искусства. А в остальном — одно и то же. Евгений Дмитриевич объяснил ребятам, что школе предстоит подготовить к городской олимпиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Теперь для проверки способностей он давал мальчикам и девочкам прочесть кусочек из этой сказки. Мальчики и девочки стали читать. «А девочки зачем?» — подумал Чик. «На роль бесенка, что ли?» Многие из них, особенно девочки, ужасно волновались, сучили ногами или неожиданно всплескивали руками. Видимо, от волнения они, начиная читать, путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить было нечего. С громогласностью было совсем плохо. Шептуны какие-то. Таким голосом еще кое-как можно было подсказывать на уроке, а не выступать в городском театре, где должна была проходить олимпиада. Чик чувствовал себя вполне спокойно. Он был заранее уверен, что роль Балды достанется ему, и Евгений Дмитриевич об этом прекрасно знает, но, чтобы не обижать других приглашенных ребят, он вынужден с ними повозиться, делая вид, что еще не выбрал исполнителя главной роли. Чик чувствовал себя до того уверенно, что когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слово, поправлял чтеца, стараясь при этом переглянуться с Евгением Дмитриевичем взглядом, подтверждающим правильность его, Чика, посвященности. Евгений Дмитриевич отвечал на эти взгляды несколько утомленными, но не отвергающими посвященность Чика взглядами. Когда дело дошло до Чика, он спокойно прочел заданный кусок. Чик читал с легким утробным гудением, что должно было означать наличие неимоверных голосовых сил, которые пока сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца.
«Вот ты и будешь балдой»,
— кликотнул Евгений Дмитриевич. Чик ничего другого не ожидал. Одному мальчику из параллельного класса, который читал с ужасным менгрельским акцентом, Евгений Дмитриевич сказал:
«Ты свободен».
Чику стало жалко этого мальчика. Другим он или ничего не сказал, или дал знать, что должен еще подумать об их судьбе. А этому прям так и сказал. Кстати, звали его Жора Куркулия. Это был такой светлоглазый крепыш со смущенной улыбкой и широким деревенским румянцем на лице. По акценту, с которым Жора говорил на русском языке, Чик точно знал, что мальчик этот вырос в деревне. Любя своих чегемских родственников, Чик немного покровительствовал деревенским мальчикам, которые учились в городе. Встречаясь с Жорой на переменках, Чик гостеприимно кивал ему и как бы говорил: «Учись, Жора, читай книги, ходи в кино, пользуйся турником, шведской стенкой, параллельными брусьями, и будешь не хуже нас, городских». Жор смущенно улыбался в ответ и как бы отвечал: «Я, конечно, постараюсь, если смогу преодолеть свою деревенскость». И вот Евгений Дмитриевич, не зная, что Жора деревенский, а с такими надо быть помягче, говорит ему обидные слова.
«Можно, я просто так побуду», — сказал Жора в ответ и улыбнулся жалкой, а главное, совершенно необиженной улыбкой.
Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия. Наконец, роли распределены, и дети стали готовиться к выступлению на Олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в пионерской комнате. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них разыгрывалась сказка о попе и его работнике-балде. Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда ребята досматривали хвост пьески, где гуляка-муж, которого сослуживцы и домашние долго уговаривали исправиться, и который как будто склонялся на уговоры, но вдруг в последнее мгновение хватал гитару, на репетиции он хватал большой треугольник, и, якобы брецая по струнам, запевал:
«А я цыганский Байрон, а я в цыганку влюблён».
«Не Байрон, а Барон, запомни», —
поправлял его Евгений Дмитриевич, но это не меняло сути дела. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков. После нескольких репетиций Чик вдруг почувствовал, что роль балды ему смертельно надоела. Честно говоря, Чику и раньше эта сказка не очень нравилась, но он об этом подзабыл, а сейчас она и вовсе потускнела в его глазах. И чем больше они репетировали, тем яснее Чик понимал, что никак не может ощутить себя балдой. Какое-то чувство внутри его оказывалось сильнее желания войти в образ. Это чувство с каким-то уличающим презрением к его фальшивым попыткам войти в образ преследовало его на каждом шагу. Пока еще разучивали текст, громогласность и легкость чтения давали Чику некоторые преимущества над остальными ребятами, и он продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом посвященного. Этот взгляд посвященного Чик в первое время ухитрялся распространять даже на постановку старшеклассников, когда они заставали их за репетицией. Чаще взгляд посвященного вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки «Я цыганский Байрон, я в цыганку влюблен». Но потом, когда все стали разыгрывать свои роли, Чик почувствовал бездарность своего исполнения, однако все еще преувеличивал достоинство своей громогласности и все еще продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды посвященного. В конце концов Евгений Дмитриевич не выдержал и на один из посвященных взглядов Чика так кликотнул ему навстречу, что Чик вынужден был погасить в своих глазах это приятное выражение. Чтобы оправдать перед самим собой свою плохую игру, Чик стал замечать все больше и больше недостатков в образе самого балды. Так Чика раздражал грубый и наивный обман, когда балда, вместо того, чтобы тащить кобылу, сел на нее верхом и поехал. Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, Чик находил подлым и жестоким. Да и вообще, мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были Чику приятнее самоуверенного балды. А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены. Открывал и закрывал окна. Иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича. Жора стал вроде завхоза маленькой труппы. К тому же оказалось, что он по воскресеньям ездит домой к себе в деревню и привозит оттуда великолепные груши Дюшес. Он приносил на репетицию сумку с грушами и всех угощал. Евгений Дмитриевич тоже охотно ел сочные груши, вытянув длинную шею, чтобы не закапать костюм. Он со вздохом втягивал в себя нежный сок и с выдохом говорил: «Божественно! Божественно! Ублажил, меценат!» «Чачу тоже могу привезти», — однажды сказал Жора, улыбаясь и кося глазами от смущения. «Сами варим». Чика рассмешила это предложение. Если бы Сева был здесь, он бы обязательно переглянулся с Чиком, обращая его внимание на хитрый заход Жоры. Ясно, что виноградную водку он не мог предложить пацанам. Значит, он имел в виду Евгения Дмитриевича.
«Нет, спаивать труппу я тебе не позволю», — сказал Евгений Дмитриевич шутливо.
Но потом, во время других репетиций, он с какой-то забавной серьезностью спрашивал у Жоры, как у них в деревне гонят чачу, сколько виноградных отжимков идет на один самогонный котел и сколько бутылок первача получается с одного котла. И тут Чик окончательно уверился, что Евгений Дмитриевич любит выпить. А Жора Куркулия все ему подробно объяснял. На его широком румяном лице все время порхала смущенная улыбка. И вдруг Чик понял, что Жора — большой хитрец. Ведь он раньше Чика догадался, что Евгений Дмитриевич любит выпить. Иначе бы он не осмелился сказать глупость про чачу. Взрослый человек, да еще и артист, не станет брать выпивку у мальчика. Тут Жор сглупил. Но то, что Евгений Дмитриевич любит выпить, он понял точно. Но как? Это была загадка. Однажды, когда ребята уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил Жоре роль задних ног лошади. Жора расплылся от удовольствия. Лошадь была сделана из твердого картона, выкрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика, один спереди, другой сзади. Первый просовывал свою голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была прикреплена на винтах к туловищу, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось это естественно, потому что и шея, и винты были скрыты под густой гривой. Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление своему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность — оживлять лошадь игрой хвоста, крепица которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой, лошадь тряхнула хвостом. Оба мальчика, соответственно, играли передние и задние ноги лошади. Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги, как выбивать звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, у него этот звук кое-как получался, а под лошадью он как-то сбивался.
«Вот так надо!
Вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенькими ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь. Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился Евгению Дмитриевичу. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять. После каждой его попытки Жора выходил и точным топотанием изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место. Иногда перед репетицией или после Евгений Дмитриевич снова возвращался к самогонному аппарату и спрашивал про разные фрукты, из которых готовят водку. Чик, умирая от внутреннего смеха, слушал этот мирный разговор большого и маленького. Он очень сожалел, что не может при этом перемигиваться с Севой. Так было бы гораздо интересней. Остальные ребята все принимали за чистую монету и уныло дожидались, когда Евгений Дмитриевич окончит этот скучный разговор. Чика особенно смешило, что Евгений Дмитриевич, стараясь скрыть от Жоры удовольствие, которое он получает от своих расспросов, напускал на себя угрюмство. Как будто бы просто интересуется жизнью и обычаями местных народов. Но Чик теперь точно знал. Любит Евгений Дмитриевич это дело. Иногда Евгений Дмитриевич, как бы очнувшись, раздраженно прерывал Жору. «Ладно, хватит. Что ты завел? Грушевое, тутовое? По местам. Начинаем».
«Нет, я так просто...»
Краснея и лукаво беря на себя вину, отвечал Жора.
«Сами варим. По-домашнему. По-селенски».
«Ты все еще школьник?» — кликотнув, прерывал его Евгений Дмитриевич. «Не надо об этом».
На одной из следующих репетиций вдруг из-под задней части лошадиного брюха, без всякой на то причины, Куркулия издала радостное ржание.
«Ты смотри, как обнаглел!» — удивился Чик. «Оказывается, люди из долинных деревень — это совсем не то, что горцы. А я путал, как дурак. Думал, там деревня и здесь деревня. Горцы — это совсем другое. Нет, Жора не горец». А Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Жору из-под лошади и заставил его несколько раз заржать. Особенно понравилось Евгению Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцем и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржание.
«Все понимает, чертенок!» — повторял Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору.
Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы тот перенял это ржание. После нескольких унылых попыток этого мальчика, видимо, сразу же ошеломленного предательским ржанием задней части лошади, Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место. Хотя толстые ноги Жоры больше подходили к задним ногам лошади, пришлось пожертвовать этим небольшим правдоподобием ради правильного расположения источника ржания. Репетиции продолжались. Чик все еще продолжал придавать исключительное значение своей громогласности, которую с некоторой натяжкой можно было отнести за счет нахрапистости балды. Чик чувствовал бездарность своего исполнения, но не замечал, как эта бездарность постепенно переходит в недобросовестность. Он совсем не повторял дома свой текст. Однажды, когда он, забыв строчку, споткнулся, вдруг лошадь обернулась в его сторону и протянула:
«Попляши-ка ты под нашу балалайку!»
Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал:
«Хм, тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента».
Иногда Жора подсказывал и другим ребятам, Видно, он всю сказку выучил наизусть. Однажды Чик на своей улице играл с ребятами в футбол. И вдруг со стороны школы мчится Жора Куркули. Он бежал и на ходу делал какие-то знаки руками, явно имевшие отношение к Чику. Сердце у Чика ёкнуло. Ему давно было пора идти на репетицию, а он спутал дни недели и думал, что надо идти туда завтра. Жора Куркулия приближался, жестами выражая великое недоумение по поводу того, что случилось. Было ужасно неприятно видеть его приближение. И Чик вдруг вспомнил, что точно так же ему однажды было неприятно видеть приближение старушенца и библиотекарши. Но где эта старушенция и где Жора Куркулия? Он стал вспоминать случай с библиотекаршей, чтобы понять, что их соединяет, одновременно чувствуя всю глупую неуместность этого воспоминания. Чик тогда потерял книгу, взятую в библиотеке, и старушенция уже извещала его о необходимости немедленно возвратить книгу. Она извещала его об этом в письме, написанном ведьминским коготком на каталожной карточке с дыркой. Чик не понимал, зачем эта дырка нужна в карточке. Он только вспомнил, что в одной книге описывалась тюремная камера, и там в дверях был глазок. Чик поднес карточку к лицу и посмотрел в дырочку, и ему стало грустно. Все же он тогда решил, что как-нибудь обойдется. Он готов был вместо потерянной отдать любую книгу из своей маленькой библиотечки. Даже две, даже три. Но его цепенила необходимость объясняться с этой ехидной старушенцей. Она же все равно не поверит ни одному его слову. И вдруг он сидит на самой макушке груши, а старушенция, как в страшной сказке, появляется во дворе и спрашивает у соседей, где он живет. А соседи, по простоте, конечно, не со зла, показывают не на квартиру, а на грушу, где он сидит. И она пошла прямо к дереву, а Чик сам одеревенел и не знал, что делать. И вот она подошла к дереву, выискала его глазами, погрозила пальцем и заверещала.
«Что? Решил на дереве от меня спрятаться? Слезай, слезай, негодный мальчишка!»
«О, если бы груши были боевыми гранатами, он бы забросал ее сверху. Но груши — это только груши». И он стал слезать. «А куда денешься? Не улетишь, не птица». Получалось, что он спускается прямо ей в руки. Унизительно. В довершение всего, когда Чик уже был на полпути к земле, и рядом не было ни одной плодоносной ветки, она вдруг сказала, странно подхихикнув.
«Нет, чтобы угостить свою старую библиотекаршу свежей грушей. А ведь весь в долгах, как в шелках».
Чик в это время, раскорячившись, сползал по стволу. Он остановился и посмотрел вниз. Ему и в голову не могло прийти, что в таких случаях можно угощать. Ему стало как-то стыдно, что он ее не угостил, хотя и казалось очень странным угощать ее грушами. И он, глядя на нее в нерешительности, сделал как бы гостеприимное движение снова вскарабкаться на макушку. Но она махнула рукой и опять подхихикнула.
«Слезай, слезай! Что тебе, старая библиотекарша? Ей паданца довольно!»
С этими словами она ловко кружанула длинной юбкой и подняла с земли грушу. Чик точно знал, что это не паданец. Эту великолепную грушу он случайно уронил, дотягиваясь до нее. Правда, она разбилась с одного боку, но была вполне хорошей. Чик молча стал слезать, удивляясь, что она и тут, на дереве, настигла его своим ехидством. Он тогда ей дал книгу «Рассказы о мировой войне», и она на этом успокоилась, но Чик перестал ходить в городскую библиотеку. Эту старушенцию и другие дети не любили. Она всегда ухитрялась сучить не ту книгу, которую ты сам хочешь прочесть, а ту, которую она тебе хочет дать. Она всегда ядовито высмеивала попытки Чика отстаивать свой вкус. Бывало, чтобы она отвязалась со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет в глаза и спросит.
«О чем там рассказывается?»
И ты бубнишь что-нибудь, а очередь ждет, Старушенция, покачивая головой, торжествует свою победу и записывает на тебя дважды опостылевшую книгу. Да еще, поджав губы, кивает след, мол, мальчик и сам не понимает, какую хорошую книгу он получил. И вот теперь он забыл пойти на репетицию, а Жора застает его играющим в футбол. Так что же соединяет старушенцию с Жорой? Груша! Груши? Глупо. Зачем он об этом вспомнил? Когда они вошли в пионерскую комнату, Евгения Дмитриевича там не было. У Чика мелькнула надежда, что все обойдется. Он стал лихорадочно переодеваться. У него было такое чувство, что если он успеет надеть лапти, косоворотку и рыжий парик с бородой, то сам как бы исчезнет, и некого будет ругать. И Чик в самом деле успел переодеться и даже взял в руки толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, при помощи которой балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на Чика, и Чик как-то притаил свою сущность под личиной балды. Чику он показался не очень сердитым, и у него мелькнуло. Хорошо, что он успел переодеться.
«Одевайся, куркули!»
— вдруг кликотнул Евгений Дмитриевич, и, взглянув на Чика, как бы не замечая облика балды, а видя только Чика, добавил.
«А ты будешь на его месте играть лошадь?»
Чик выпустил веревку, и она упала, громко стукнув об пол, как бы продолжая отстаивать свою негнущуюся сущность. Чик стал раздеваться, и хотя до этого он не испытывал от своей роли никакой радости, он вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что он не стал протестовать против роли лошади. Если бы он стал протестовать, всем стало бы ясно, что он очень обиделся. Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от времени удивленно поглядывая на Чика, словно хотел сказать, «Как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича?» Каким-то образом его взгляды, направленные на Чика, одновременно с этим выражали и нечто противоположное. «Неужели ты и сейчас не огорчен?» Чик старался не выдавать своего состояния. Жора Куркулия быстро оделся, подхватил негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозив сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгением Дмитриевичем этаким ловким, подтянутым мужичком.
«Молодец!»
— кликотнул Евгений Дмитриевич. «Молодец!» — думал Чик с язвительным изумлением. «Как же он будет выступать, когда он лошадь называет лёшадью, а балалайку — балялайкой?» Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше Чика. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинство и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.
«Хм, даже лучше», — сказал он. «Куркулия будет местным кавказским балдой».
А когда Жора стал крутить негнущуюся веревку с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит там на дне мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться своими большими выпуклыми глазами к тому, что якобы происходит под водой. Чику стало ясно. Ему с ним не тягаться. Чик смотрел на него, бесплодно удивляясь, что у Жоры все получается лучше. Но это его не только не примиряло с ним, но еще больше расстравляло. «Если бы, — думал Чик, глядя на него из отверстия лошадиных глаз, — я бы мог поверить, что все это правда, и я бы играл не хуже». Не прошло и получаса со времени появления Чика на репетиции, а Куркулия уже верхом на нем и своем бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего, напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что Чик галопирует и ржет не только хуже Жоры, но и этого мальчика. После всего, что случилось, Чик никак не мог бодро галопировать и весело ржать.
«Ржи веселей, раскатистей», — говорил Евгений Дмитриевич, и, приложив руку ко рту, ржал сам. Как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно сзывал лошадей на пионерский праздник.
«Чик ржит, как голодная лошадь»,
— пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. «Как быстро», — думал Чик, — «Жора привык к своей новой роли. Как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был балдой, а не ржущей частью лошади». Чику пришлось переместиться на место задних ног. Оказалось, что сзади гораздо труднее. Мало того, что там было совсем темно, так, оказывается, еще и балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, радуясь освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшись на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржанием. Так, начав с главной роли балды, Чик перешел на самую последнюю — роль задних ног лошади, и ему оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади вздымался хвост. Но самое ужасное заключалось в том, что Чик как-то проговорил с тетушке о своем драмкружке и о том, что он во время Олимпиады будет играть в городском театре роль балды.
«Почему ты должен играть балду?» — сначала обиделась она.
Но потом, когда Чик ей разъяснил, что это главная роль из сказки Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что Чик во время Олимпиады будет играть главную роль по сказкам Пушкина, обобщала она для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя балды ее несколько коробило. И вот в назначенный день Чик за кулисами. Там было полным-полно школьников из других школ, каких-то голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом. Чика вся эта тихая паника не трогала. Его волновала тетушка. Он выглянул из-за кулис и увидел в полутьме сотни человеческих лиц. Он стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее он вдруг увидел Александру Ивановну. Этот Чик почему-то взбодрило, и он на всякий случай отметил место, где она сидела. А тетушки не было видно. У Чика мелькнула радостная мысль. А вдруг тетушку в последнее мгновение что-нибудь отвлекло, и она осталась дома? Она так любила отвлекаться. Эх, нет, она была здесь. Она сидела в третьем ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой, тетей Медеей, со своим мужем и с сумасшедшим дядюшкой Чика. Зачем она его привела? Для Чика так и осталась загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности их семьи, мол, есть и сумасшедший, но есть и начинающий артист. То ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение приодели и прихватили с собой, чтобы не совсем пропадал билет. Уже какие-то дети играли на сцене, а тетушка оживленно переговаривалась со своей подругой. Это было видно по их лицам. Чик понял, что для тетушки все, что показывается до его выступления, вроде журнала перед кинокартиной. Чик вздохнул и с ужасом подумал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у него оставалась последняя надежда — надежда на пожар в театре. Чик знал, что в театрах бывают пожары. За сценой он сам видел двери с обнадеживающей красной надписью «Пожарный выход». Ну, хоть бы она понадобилась. Чик вспомнил душераздирающее описание пожара в театре и на пароходах. К тому же он увидел за сценой и живого пожарника в брезентовом костюме и красной каске. «А вдруг, — думал Чик, — этот пожарник сейчас ринется с места, и все начнется?» «Нет», Стоит у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следит за мелькающими мальчишками и девчонками. Но время идет, а пожара все нет и нет. И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают старшеклассники их школы, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку мужа, должен, пробренчав на гитаре, на этот раз настоящий, пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние со страшным любопытством Чик прислушивался, ошибется на этот раз мальчик или нет.
«Я цыганский Байрон, я в цыганку влюблен!»
Пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший за сценой недалеко от Чика, схватился за голову. Чику стало немного легче от того, что Евгений Дмитриевич пострадал. Но вот началось их представление. Лошадь должна была появиться несколько позже, поэтому Чик был свободен и высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда он высунулся, Жора Куркули стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме тетушки. Даже сумасшедший дядя Чик смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться. И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты дел труп моего любимого племянника?» У Чика оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из пьесы, сказав, что его в последний момент заменили на Жору Куркулия. Признаться тетушке, что он с роли балды докатился до роли задних ног лошади, было невыносимо. Интересно, что Чику и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывающее, что уж лучше Чик униженный, чем Чик, отрекшийся от себя. Голова тетушки уже слегка постарушечьи покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних. Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая свои толстые ноги. Играл он, должно быть, хорошо, во всяком случае в зале то и дело вспыхивал смех. Ну вот, настала очередь Чика и его напарника. Евгений Дмитриевич накрыл их крупом лошади, Чик ухватился за ручку для вздымания хвоста, и они стали постепенно выходить из-за кулис. Лошадь появилась на окраине сцены, и как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании балды с бесенком, стала подходить все ближе и ближе к середине сцены. Появление лошади вызвало хохот в зале. Чик с удивлением почувствовал некоторое артистическое удовольствие от того, что волны хохота усиливались, когда он дергал за ручку вздымающий хвост лошади. Зал еще громче засмеялся, когда бесенок подлез под лошадь и стал пытаться ее поднять. А уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, зал загрохотал от хохота. Успех был огромный. Когда лошадь ушла за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и Евгений Дмитриевич вывел лошадь на сцену, придерживая ее за гриву. Тут раздался свежий шквал рукоплесканий, и Чику даже в темноте внутри лошади было понятно, что теперь зрители приветствуют не их, а своего любимого актера. Когда лошадь снова появилась, Жора Куркулия опять попытался взгромоздиться на нее, но Чик и его напарник не дались и стали отпрядывать, и зрителям это очень понравилось. И тогда Чик наугад стал легаться и один раз попал копытом в толстое бедро Жоры. Зрители стали еще больше смеяться. Они думали, что это все заранее разыграно, а на самом деле Чик и его напарник очень устали и не хотели больше его катать. Особенно не хотел Чик. И вдруг свет ударил Чику в глаза. Чик не сразу понял, что случилось. Буря плещущих рук. Лица. Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с них картонный круп лошади, и они предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках под масть лошади. А Евгений Дмитриевич стоял рядом и, задирая голову, кивал галерке. «А, вот откуда у него привычка смотреть выше, чем надо», — подумал Чик, уныло удивляясь, что ему в голову лезут неуместные мысли. Как только глаза его привыкли к свету, он взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но как бы в предобморочном бессилии сползла на бок. И Чику стало тоскливо в предчувствии долгих укоров тетушки, которые он услышит дома. И чем сильнее зал аплодирует и смеется, тем хуже будет потом Чику. Ему стало совсем сиротливо, и он бессознательно потянулся глазами к тому месту, где сидела Александра Ивановна. Она смеялась, как и все, но при этом смотрела на Чика любящим, любящим, любящим взглядом. Даже издалека это было ясно видно. Волна бодрящей благодарности омыла душу Чика. Какая там разница, задние ноги лошади или балда? Главное, что все это смешно. Александра Ивановна, вот кто Чика никогда в жизни не предаст, и Чик ее никогда в жизни не забудет. А вокруг все смеялись, и даже сумасшедший дядюшка Чика пришел в восторг, увидев Чика, вываливающегося из брюха лошади. Сейчас он пытался обратить внимание тетушки, что именно Чик, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади. Бедняга не понимал, что как раз это и убивает тетушку. Но стоит ли говорить о том, что Чик потом испытал дома? Не лучше ли мы крикнем отсюда «Занавес, маэстро, занавес»? Однажды, когда прозвенел звонок с последнего урока, Сева подозвал Чика своей улыбкой и кивнул на тетрадь, лежавшую у него на парте. Ребята с радостным грохотом покидали класс. «Что?» — сказал Чик, взглянув на тетрадь и все еще не понимая, как можно извлечь из нее веселье. Сева, продолжая таинственно улыбаться, снова кивнул на тетрадь. Это была тетрадь из серии, посвященной столетию смерти Пушкина. На первой странице был рисунок, изображавший прощание Олега с конем, и напечатанные стихи «Песня о вещем Олеге». У Чика была такая тетрадь, и он ее хранил, потому что тетради этой серии были большой редкостью. Но ему и в голову не приходило, что в ней может быть что-нибудь смешное. Сева продолжал таинственно улыбаться. «Что, что?» — спросил Чик, пытаясь понять намек Севы. Класс опустел. «Не знаешь?» — спросил Сева. «Нет», — сказал Чик, — «а что?» «Здесь написано...» — Сева ткнул пальцем на рисунок в тетради. «Долой его!» Сева, продолжая таинственно улыбаться, кивнул на портрет, висевший на стене. На портрете Сталин обнимал девочку Мамлакат.
«Вредители!» Чик так и похолодел.
«Не может быть!» — воскликнул он.
«Да-да», — подтвердил Сева, — «только здорово замаскировано. Надо долго искать. Хитрёги. Но я сам доискался. Хочешь, одолжу тетрадь?»
«У меня есть такая!» — крикнул Чик. «Я сам найду!»
«Ищи», — сказал Сева, продолжая улыбаться. «Потом расскажешь».
Он с улыбкой взглянул на Чика, ожидая ответной понимающей улыбки. Но Чик не мог улыбнуться. Он силился, но никак не мог понять, что же в этом Сева находит смешного. Ничего смешного. Ничего смешного в этом нет. «Завтра поговорим», — неопределенно бросил ему Чик. Чик от волнения почти бежал домой. Он много слышал о тайных вредительских знаках, хитрейшим способом нанесенных на папиросные коробки, на санитарные плакаты, на книги о революции и даже на детские кубики. Но сам он их никогда не видел. Люди рассказывали. Как-то так получалось, что никогда под рукой не оказывалось предметы с ядовитыми знаками вредителей, откуда они попискивают. «Мы есть, мы есть».
И только один раз в жизни он видел такой предмет, но тогда все кончилось как-то плохо. Чика иногда отпускали на море вместе с сумасшедшим дядей. Дядю одного не отпускали на море, как сумасшедшего. А Чика одного не отпускали, потому что он еще был пацаном. А вместе их отпускали. Чика с дядей отпускали, как ребенка со взрослым, а дядю с Чиком отпускали, как сумасшедшего с разумным человеком. И вот однажды они идут домой, бодрые и прохладные после купания. Дядя напевает себе песенки собственного сочинения, на плече у него удочка без крючков, а Чик шагает рядом. И вдруг впереди, на приморском пустыре, у самого выхода на улицу, Чик заметил толпу взволнованных мальчишек. Чик сразу же понял, что там что-то случилось. Он подбежал к толпе. Внутри этой небольшой, но уже раскаленной толпы детишек стояло несколько подростков.
«Вредители! Вредители!» —
слышалось то и дело. Один из подростков держал в руке кусок плотной белой бумаги, величиной с открытку. Все старались заглянуть в нее. Чик тоже просунулся и заглянул. На бумаге, отчетливо, тушью, был выведен торпедообразный предмет, который часто рисуют в общественных уборных. А под ним написаны оскорбительные слова.
«Я иду с моря, а это здесь валяется», — говорил мальчик, державший в руке эту бумагу. «Пацаны, вон вредитель!» — вдруг крикнул кто-то, и все помчались вперед, и Чик вместе со всеми, подхваченный сладостной жутью странного возбуждения.
В самом конце пустыря на улицу сворачивал какой-то человек. Ребята уже на улице догнали толстого мужчину с неприятным лицом. Он был в шляпе и с портфелем в руке. Он озирался на кричащих пацанов с ненавистью и страхом. Громко вопя «Вредитель! Вредитель!» Они шли за ним, то окружая его, то отшатываясь, когда он резко, как затравленный кабан, оборачивался на них. Самые смелые пытались к нему годливо притронуться, как бы для того, чтобы убедиться, что он есть, а не приснился. Этот человек был так похож на плакаты с изображением вредителей, что Чик сразу поверил. Он подбросил эту подлую самодельную открытку. Особенно подозрительны были шляпа и портфель, туго и злобно набитый не то взрывчаткой, не то отравляющими веществами. Ребята все гуще и гуще его окружали, и ему все чаще приходилось затравленно озираться, все короче делались его передышки.
«Нельзя!»
— вдруг раздался громовой голос дяди Коли. Все остолбенели, а Чик обернулся на своего забытого дядю. Он со страшной решительностью приближался к толпе, явно готовый хлестнуть любого своей удочкой, которой он теперь размахивал. Ребята, смущенные его решительностью, молча расступились, давая ему дорогу. Он подошел к этому человеку и, слегка загородив его, ласково сказал:
«Иди, мамочка, иди».
«Спасибо, товарищ», — сказал человек дрогнувшим голосом. Его рыхлые щеки покрылись мучной белизной.
«Я ничего не понимаю».
Ребят снова зашумели.
«В душу мать!»
— крикнул дядя, обернувшись к толпе. Это было его любимое ругательство, но сейчас он его произнес предупредительно.
«А почему они консервы отравляют? А почему подбрасывают вот это?»
— загалдели ребята. Чик почувствовал себя в сложном положении.
«Это мой дядя! Он не понимает, он сумасшедший!»
Стал Чик оправдывать дядю и даже притронулся к его плечу, мягко намекая, чтобы он уходил отсюда.
«От!»
«Прочь!» — на его жаргоне. Вдруг заорал он на Чика, стряхивая его руку и глядя на Чика бешеными, неузнающими глазами. Почувствовав, что дело пахнет хорошей затрещиной, Чик отошел. У дяди Коли была такая особенность. Он иногда на людях не любил узнавать своих. Наверное, ему казалось, что чужие, незнакомые люди принимают его за нормального человека, а свои как бы выдают, что это не совсем верно. И если уж он не хочет тебя узнавать, связываться с ним было опасно.
«Какие консервы? Я ничего не понимаю. Я приехал в командировку, остановился в гостинице «Рица» в 12-м номере».
Самим голосом, пытаясь успокоить толпу, говорил человек.
«Дурачки, дурачки!»
— односложно успокаивал его дядя. Вдруг он что-то вспомнил. Он бросил удочку, вытащил из кармана блокнот и красный карандаш. С блаженной улыбкой он нанес на листик несколько волнистых линий и, вырвав его из блокнота, бодро вручил растерянному человеку.
«Справка! Справка!»
— сказал дядя и, махнув рукой, показал, что владелец этой справки теперь может беспрепятственно гулять по городу. Дядя иногда выдавал людям такие самодельные справки или деньги. Видимо, он заметил, что справки и деньги облегчают людям жизнь. И он помогал им, когда находил нужным. Человек посмотрел на листик, ничего не понимая. И все же он торопливо положил его во внутренний карман пиджака. При этом он мельком бросил взгляд на толпу притихших ребят, как бы осознавая, что этот человек ему уже помог, так что, может, и его справка пригодится. Может, вообще в этом городе все так положено. Все это Чик прочитал на лице этого человека и вдруг тоскливо усомнился, что он вредитель.
«Сумасшедшие!»
— сказал дядя, кивнув на толпу ребят, и весело рассмеялся, призывая человека быть снисходительным к этим несмышленышам.
«Вот именно, какое-то сумасшествие!» — подтвердил человек, и, горячо пожав дяде руку, стал быстро уходить.
До конца квартала было недалеко, и Чик подумал, что если этот человек, как только завернет за угол, даст стрекача, значит, он действительно вредитель. А если просто так пойдет, значит, они ошиблись. Но теперь бежать и подглядывать за ним почему-то было неохота. Тут к толпе ребят подошел милиционер.
«Дядь милиционер, он вредителя отпустил!»
— загалдели пацаны, бесстрашно показывая пальцем на дядю Чика. Дядя ужасно не любил, когда на него показывают пальцем, но ребята этого не понимали.
«Он за угол завернул, он еще близко!» —
кричали они, почувствовав подмогу. Милиционер, вместо того, чтобы ловить вредителя, так цыкнул на них, что ребята разбежались в разные стороны. Волна возбуждения была разбита, и Чик успокоился окончательно. А дядя в это время жестами и голосом пытался рассказать милиционеру, как глупо вели себя эти ребята.
«Ничего, Коля, ничего, все пройдет», — говорил милиционер, успокаивая дядю.
Он дружески похлопывал его по плечу. Видно, они были давно знакомы. Чувствуя за собой некоторую вину, Чик подобрал удочку и пристойно вручил дяде. Дядя рассеянно кивнул ему, давая знать, чтобы Чик не приставал к нему, пока он дружески разговаривает с милиционером. Наговорившись, он повеселел и уже бодро зашагал рядом с Чиком, держа на плече свою удочку и напевая свои песенки. Вот что случилось в прошлом году. А теперь вредители добрались до тетрадей, и значит, Чик доберется до них, потому что у него есть такая тетрадь. Да, наконец-то он доберется до них. Чик бежал домой и с каким-то жутким азартом думал, как он достанет тетрадь и начнет выковыривать оттуда тайные знаки вредителей. А вдруг тетрадь куда-нибудь запропала? А вдруг кто-нибудь из вредителей пробрался к ним в дом и утащил тетрадь, чтобы Чик их не разоблачил? От них всего можно ожидать. До них, конечно, уже дошло, что Чик давно подбирается к ним. И они на всякий случай могли выкрасть эту тетрадь. Сначала тетрадь, а потом, может, и самого Чика, если он не угомонится. Жутко. Весело. Под самыми окнами Чика ребята играли в футбол. Улица Чика на улицу Бочо. Вместе с ребятами с улицы Бочо играла девочка. Она часто с ними выступала. И она играла неплохо. Но Чик терпеть не мог, когда девочка играет в футбол. Как-то неприятно во время игры сталкиваться с потной девчонкой. Фальшь. И нечего трясти юбкой и нарочно кричать грубые слова, чтобы перемальчишить мальчишек. Чик был за равенство между мужчиной и женщиной. Но только не в футболе. Футбол — мужская игра. Любые другие игры, пожалуйста, но только не футбол. Фальшь.
«Чик!» — крикнула Анести. «Где ты пропадаешь? Мы проигрываем. Становись вместо Абу нападающим. Абу, уходи, чтобы я не видел тебя!» «За что?» — крикнул Абу.
«Ты даже Саута не можешь на голову подать мяч!»
— отвечала Анести.
«Какой ты игрок! Кондёхой!»
Играть в футбол или разоблачать вредителей Родины? Чик предпочел долг.
«Я не буду играть, мне некогда», — сказал Чик и вошел в калитку.
«Он заучился! Заучился!»
— раздался позади ехидный голос Шурика. Мама стирала во дворе и не заметила, что Чик влетел в дом. Чик бросил портфель, подбежал к столу, в ящике которого лежали его книги и тетради. Дернул ящик. Тетрадь на месте. Не успели. Чик опередил. Сидеть. Не отзываться ни на какие призывы с улицы или со двора. Чик положил тетрадку на стол, сел, придвинул поудобнее стул и приступил к благородной экзекуции извлечения вредительских знаков, упрятанных на рисунке обложки. Там был изображен князь Олег, скорбно обнимающий своего коня, перед тем, как навсегда расстаться с ним. Под рисунком, в два столбика, с переносом на последнюю страницу, были напечатаны стихи Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Через несколько минут Чик обнаружил букву «Д», искусно замаскированную в виде стремени. «Первая буква подлого призыва!» Это была крупная добыча. «Ну и негодяи, ну и хитрецы», — подумал Чик, радуясь и продолжая поиски. Он долго искал букву «О», но никак не мог ее найти. Поэтому он в конце концов решил, что узоры на седле Олега, изображенные в виде кружочков, могут сойти за букву «О». Это открытие принесло Чику меньше исследовательского удовольствия. Тут он почувствовал некоторую натяжку. Получалось, что сразу подряд идут четыре «О».
«О, о, о, о! Негодяй!» — можно было бы воскликнуть, но это дело не помогало.
Для той надписи, о которой говорил Сева, достаточно было двух «О». «Как быть?» — в голове у Чика мелькнула догадка. «А что, если на рисунке упрятана еще одна вредительская надпись, которую Сева не заметил? Тогда для нее пригодятся эти два лишние «О». И Чик решил изменить метод поисков. Он решил не задаваться целью искать буквы по ходу вредительской надписи, а искать любые буквы, даже такие, каких нет в этой надписи. Таким образом, набрав как можно больше букв, составить из них первую вредительскую надпись, а из сочетания оставшихся букв догадаться, из каких слов состоит вторая надпись. К ней уже есть эти два лишние «О». Чик продолжал поиски и долгое время ничего не находил. Через некоторое время его внимание привлекла подозрительно поднятая нога Олегова коня. Она была приподнята и согнута под прямым углом. Ее можно было принять за букву «Г». Правда, перекладина получалась длиннее и толще самого столбика, на котором она держалась. Довольно-таки уродливая буква. Эта уродливость буквы раздражала Чика. То ли буква, то ли черт знает что. Она как бы смеялась над серьезностью самого дела Чика. И он решил не включать ее в собрание букв. Ему даже захотелось ударить коня по ноге, чтобы он ее выпрямил, а не держал полусогнутый, как будто его собираются ковать. Чик приустал от поисков и как-то невольно стал прислушиваться к пыхтению футболистов на улице, к ударам мяча и крикам. Чик решил послушать их немного и узнать, какой счет. Удары мяча сладко отдавались в груди, как удары волн на море. Чик любил море и любил играть в футбол.
«Сокефале! До сокефале!»
— то и дело кричала Анести. Во время игры он сильно волновался и иногда переходил на греческий язык. Он все время кричал одно и то же. Просил мяч на голову. Он хорошо играл головой, и поэтому все ему должны были подавать на голову. С аута, со штрафного, с любого места. Он мог шагов 10 провести мяч на голове. Отбил головой, принял на голову. Отбил головой, принял на голову. В конце концов, у него все-таки отнимали мяч. Но один раз в жизни, вот так, играя головой, он влетел в ворота противника. Чик с удовольствием прислушивался к сиплому голосу Бочу, хотя тот сейчас играл против его улицы.
«Какой счет, пацаны?»
— крикнул чей-то незнакомый голос.
7-8, догоняем!»
— весело отвечал Анести.
«Оник, не спи, пасуй! На голову, соки фаля!»
И вдруг Чика страшно потянуло туда, на улицу, на футбол. Вот так, бывало, лежишь, еще больной, но уже выздоравливая. И вдруг голоса играющих на улице ребят. И так потянет к ним, так потянет. Но нельзя, еще больной. Чик вздохнул и стал взглядом рыться в гриве коня. Там было удобно припрятать несколько букв. Чик сильно рассчитывал на гриву, но она совсем не оправдала его надежд. Он не нашел там ни единой буквы, и взгляд его остановился на фигуре самого Олега. Внимание Чика привлек меч. Он мог сойти за букву «Т», если бы над перекладиной не торчал эфес, совершенно ненужный для буквы и для дела Чика. Не зная, куда его деть, Чик погрузился в раздумья. Он стал теребить рукой этот ненужный эфес. Он почувствовал пальцами холод железа. Чик незаметно вытащил меч из ножен и стал им играть. Меч был очень тяжелый. Может быть, поэтому он неожиданно превратился в шашку, после чего Чик без особых раздумий вскочил на коня, отпихнув слегка обалдевшего Олега, и помчался с Чапаевской лавиной на Беляков.
«Соки фали!» —
вдруг раздалось под самым окном. Чик вздрогнул и очнулся. «Никаких тебе Беляков, никакой тебе Чапаевской лавины. Он сидит за столом, а на столе все та же тетрадь. А на улице голоса ребят.
«Пеналь! Пеналь! Пеналь!»
Вдруг заорал Оник и побежал, боясь, что эту радостную весть у него отнимут.
«Хенц! Хенц! Клянусь мамой! Хенц!»
В ответ засипел Бочо, явно пытаясь догнать Оника и тем самым всем внушить, что это ошибка.
«Пеналь! Пеналь!»
Убегая, не давался Оник. Он был легконогим.
«Хенц! Хенц!»
В отчаянии кричал Бочо, отставая. Отстал. И тут как-то все уверились, что был все-таки пенальти.
«Считай 11 шагов! У тебя саги нецесные!»
Голос бесстрашного карапуза с улицы Бочу.
«Пацаны! Он говорит, у меня шаги нечестные! Нецесные! Нецесные! А честный фингал не хо! Попробуй! Я буду считать! Нет, я буду считать! Считаю!» «Не дрейф, пацанва! Я любой мячик, как пончик, схаваю! Я капитан, я буду бить!»
«Ты только головой играешь! Головой будешь бить, пеналь!»
«Я первый закричал, пеналь! Я бью!»
«Ты первый закричал, а я первый заметил!»
«Да ты мазила!»
«Пусть бьет! Я любой мяч, как пончик, схаваю!»
«Бью, тихо! Не люблю, когда под ногу говорят!» «Разогнался до центра! Нецесно, нецесно!»
«Пусть разогнался! Я любой мяч, как пончик, скушаю!»
«Бью! Тихо! Не мешайте!» «Гол! Гол! 8-8! Нецесный мяч! Нецесный мяч!»
«Пацаны там веселятся», — подумал Чик. «А я должен тут искать и искать замаскированные буквы. Ну и бросать нечестно. Нельзя быть безвольным. Нельзя!» Чик вздохнул и снова склонился над тетрадью. Сейчас Чик вдруг заметил то, чего раньше на этом рисунке не замечал. Конь одного из дружинников, как-то изумленно приподняв голову, смотрит на Олегова коня, словно он слышал гадание кудесника, но никак не может поверить своим ушам. А конь Олега стоял, круто опустив голову, как бы мрачно насупившись. Так наказанные дети, отплакавшись, стоят в углу, прямо опустив голову, самой своей позой выражая несогласие с наказанием.
«Да ты что, с ума сошел?» — как бы восклицает конь дружинника. «Я, например, своего хозяина никогда не предам». «А я что, виноват, что ли? Так положено по гаданию?» — насупившись и не поднимая головы,
— отвечает конь Олега.
«А ты не соглашайся с гаданием, а ты протестуй!»
— советует конь дружинника. «А, тут протестуй, не протестуй, все равно конец», — отвечает конь Олега. Чик стал читать стихи для того, чтобы присмотреться, не было ли у коня какого-нибудь выхода. А какой может быть выход? Не пускать змею в собственный череп, когда он лежит в поле без всякого присмотра. Чик, конечно, знал эти стихи раньше, но никакого особого интереса к ним не испытывал. Теперь, читая их и дойдя до гадания кудесника, Чик мельком подумал, что кудесник — шпион, и нарочно разлучает Олега с любимым конем. Читая стихи, Чик с удивлением чувствовал, что они оживают и оживают. Так бывало неохот есть, а начнешь, и неожиданно еда вкуснеет и вкуснеет. И вдруг, когда он дошел до места, где змея, выползшая из черепа коня, обвелась вокруг Олега и вскрикнул внезапно ужаленный князь, что-то пронзило его с незнакомой силой. Это была поэзия, о существовании которой у Чика были самые смутные представления. В этой строчке замечательно, что не уточняется, отчего вскрикнул князь. Конечно, отчасти он вскрикнул от боли, но и от страшной догадки. От судьбы никуда не уйдешь. И Чик как бы одновременно с Олегом догадался об этом. И его пронзило. И дальше, уже до конца стихотворения, хлынул поток чего-то горестного и прекрасного. Может быть, постижение непостижимого смысла жизни. Ковши круговые, запенись, шипят на тризне плачевной Олега. Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пирует у брега, бойцы поминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Чик чувствует какую-то грустную бессердечность жизни, которая продолжается и после смерти Олега. И в то же время он понимает, что так и должно быть, что даже мертвому Олегу приятней, что там, наверху, на земле, озаренной солнышком, жизнь продолжается, река журчит, трава зеленеет. Олег словно видит Игоря и Ольгу на зеленом холме, видит пирующую у брега дружину и с тихой улыбкой говорит: «Конечно, друзья, мне бы еще хотелось посидеть с вами на зеленом холме, попировать с дружиной, поговорить о битвах, где мы вместе рубились, но, видно, не судьба. И все же мне приятно видеть отсюда, что вы кушаете, пьете на зеленом холме. Пируйте, пируйте. Если бы вас не было на земле, если бы вы все умерли, мне было бы здесь совсем тоскливо и одиноко». Обливаясь сладкими слезами и не думая о том, что плакать стыдно, Чик несколько раз прочел это стихотворение, удивляясь, что слова начинают светиться и зеленеть, как трава, на которой сидят Игорь и Ольга. «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожаром». Слова засияли, словно переводные картинки, промытые слезами Чика. В них стал приоткрываться какой-то милый дополнительный смысл. Чик не знал, откуда берется этот дополнительный смысл, но он чувствовал, что этот смысл появился. Неразумным хазаром. Неразумным. Неразумным. Прощающий упрек. Даже улыбка прощающего упрека чувствуется в этом слое. В каждой строчке Чик теперь улавливал слова, перекликающиеся и даже улыбающиеся друг другу тайной понимания. «Сбирается», «неразумным», «буйным», «обрек». Чик чувствует, что Олег и не хотел бы мстить хазарам, да приходится, и потому он так неохотно сбирается. Он как бы говорит, собираясь в поход: «Ну, зачем вы, хазары, такие неразумные? Если бы вы, как обычно, набежали и ушли, я, может, и не собрался бы в поход. А то ведь устроили буйный набег.
а за это приходится ваши села и нивы обречь мечам и пожарам.
Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обречены быть неразумными и потому обречены устраивать буйные набеги. Олег их за это обречен обрекать мечам и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность погибнуть от любимого коня. Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним произошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвинулись и стали маленькими-маленькими. И даже если они воровато нацарапали на этом рисунке какие-то нехорошие слова и юркнули в какую-то щель, как все это мелко и глупо. Даже искать эти слова мелко и глупо, если в жизни могут происходить такие великие истории, как история Олега и его коня.
«Чик, где ты?» — донесся до Чика тетушкин голос. «Я же видела, как ты прибежал из школы». «Обедать, Чик. Горячий украинский борщ, Чик. Мама тебе такой не приготовит, Чик».
«Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глуповато». Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь пообедать. Ну что делать? Ведь и дружина пировала у брега после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, конечно, прекрасно готовит обеды. Только зачем она маму приплела? Вот люди. Чик вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел к тетушке обедать.
Чик знал, где зарыта собака. Не будем скрывать, Чик играл на деньги. Как хороший дворянин, он почти всегда был в проигрыше. Чик слишком сильно волновался и от этого проигрывал. Он очень хотел выиграть и от этого очень волновался. А от того, что очень волновался, он проигрывал. А от того, что проигрывал, он еще сильнее хотел выиграть. От того, что еще сильнее хотел выиграть, он еще сильнее волновался и тем вернее проигрывал. В те времена играли в накидку, или, как чаще говорили, в расшибаловку. С некоторого расстояния бросались тяжелые царские пятаки, и чей пятак падал ближе к серебристому столбику монет, тот и разбивал его. Другая игра называлась «Об стенку». Надо с таким умением ударить ребром своей монеты о стенку, чтобы она, отлетев, упала рядом с монетой противника. При этом, если ты можешь растопыренной кистью руки, от кончика большого пальца до кончика безымянного, дотянуться от своей монеты до монеты противника, значит, ты выиграл. Бывали, конечно, сложности. Например, ты считаешь, что дотянулся от своей монеты до монеты противника. А тот говорит, что это только кажется, а на самом деле между кончиком твоего пальца и краем монеты есть невидимый просвет. Как быть? Очень просто. Противник становится на четвереньки и, почти тыкаясь ртом в свою монету, изо всех сил поддувает под нее. Если она сдвинулась, значит, он прав, ты не дотянулся. Была и самая простая игра — в орла-решку. Подкидывается вращающаяся монета, и противник на лету говорит, на что она упадет, на орла или на решку. Угадал — выиграл. Чик предпочитал эту игру, потому что тут ничего не зависело от волнения. Но любил расшибаловку. Какое это было счастье — ближе всех накинуть свой пятак к серебряному столбику монет. Потом, точно и спокойно нацелившись, своим пятаком ударить по этому столбику. Обычно несколько монет отлетало, и хотя бы одна из них ложилась на орла, что давало тебе право бить еще раз. А в это время тебя ожидают остальные монеты, аппетитно завалившиеся на бок. и ты силою вколачиваешь пятак в самую верхнюю из накренившейся груды монет, и все остальные великолепно взлетают и падают. Так в цирке веселые акробаты взлетают с конца доски, когда на другой конец вспрыгивает тяжелый толстяк. И нет в мире ничего прекраснее этих волнующих минут. Но и нет в мире ничего горестней, когда ты, честно завоевав право первым расшибать столбик монет, вдруг от волнения промазываешь своим пятаком или так неловко ударяешь по столбику серебра, что он заваливается, но ни одна монета не перевернулась. И тут твой противник, сладострастно посапывая, склоняется над приготовленным тобой пиршеством. Эх, уж лучше в орла решку. Чик чувствовал, что в полете вращающейся монеты должна быть какая-то закономерность. И если угадать, в чем она заключается, можно предсказать, какой стороной ляжет монета. Но как угадать? И вдруг эта тайная закономерность ему приснилась. Теперь уже трудно установить, читал ли Чик к этому времени «Пиковую даму» Пушкина. Скорее всего, читал. Ему приснилась маленькая безобразная старушка, которая подбрасывала рядом с Чиком монету, беззвучно выкрикивая «Орел!» или «Решка!». Подбегала к упавшей монете и, беззвучно хохоча, тыкала в нее пальцем, дескать, опять угадала. Бегала она почему-то без обуви, прямо в белоснежных носочках. Чика эти носки как-то смутно беспокоили. Он чувствовал, что видел их на гораздо более приятных ногах. И это мешало ему сосредоточиться на монете. Каждый раз, выщелкивая монету из большого пальца, старушка показывала Чику, какой стороной она лежит на пальце. Но Чик не придавал этому значения. Он только слышал, что она выкрикивает во время полета монеты. И потом видел, как она, хохоча, тыкает пальцем в упавшую монету, мол, опять угадала. Но только Чик приближался, чтобы взглянуть на монету, как она ловко ее подхватывала и снова выщелкивала с большого пальца. И вдруг Чик понял, чьи носки надела старушка, хотя стремился понять, правильно ли она угадывает, какой стороной падает монета. В таких носках, и даже именно в этих, любила ходить Ника. И Чик почувствовал какую-то приятность от желания сдернуть с этой старушки белоснежные носки и вернуть их Нике. Теперь он даже не мог понять, что сильнее его волнует. Вот это желание сдернуть со старушки носки или узнать тайну закона вращения монеты. То одно отвлекало, то другое. От этих волнений Чик проснулся и стал обдумывать свой сон. Он решил, что надо не подбегать к старухе, когда монета падает на землю, а прямо прыгнуть на монету. Тогда он успеет увидеть, какой стороной она упала на землю. В белоснежных носках Ники ему теперь было стыдно вспоминать. Но в то же время он почему-то знал, что из-за них старушка ему приснится снова. Едва он уснул, как появилась старушка. Она даже появилась немного раньше, он еще только засыпал, а она уже тут как тут. И снова принялась дразнить его и безобразничать с монетой. Но Чик изловчился и прыгнул на монету раньше, чем старуха успела ее подобрать. И мгновенно ему стало все ясно. Монета падает той стороной, какой она перед броском лежала на пальце. И Чику во сне стало до того весело, что он начал хохотать, а старушка, поняв, что Чик овладел ее тайной, стала яростно топать ногой в белоснежном носочке. И чем сильнее сердилась старушка, тем веселее делалось Чику. И чем веселее делалось Чику, тем яростнее старушка топала ногой. Топанье вдруг перешло в четкий пионерский марш на месте. И когда она, маршируя на месте, особенно размашисто подняла ногу, Чик изловчился и сдернул с ее недотопнувшей ноги один носок. Старушка поднесла кулачок к глазам и стала делать вид, что она маленькая обиженная девочка и вот-вот расплачется. «А, ты дразнишь меня, притворяясь маленькой девочкой», — подумал Чик. «Так я подразню тебя, фальшивая старушка». И Чик сделал вид, что он еще совсем неразумное дитя, и тянет в рот все, что не попадет ему в руки. Чик кусанул носок и вдруг почувствовал, что он рассыпается во рту, как сухое пирожное. Было ужасно вкусно. И он стал его быстро есть, заранее нацеливаясь на второй носок. Он почему-то знал, что следующий носок будет еще вкусней. И тут старушка вроде бы догадалась об угрозе, нависшей над вторым носком. Она лживо всплакнула и, словно для того, чтобы вытереть слезы, не глядя, сняла второй носок и поднесла его к своим глазам, сухоньким, как две пустынки. Особенно фальшивым Чику показалось то, что старушка, сняв с ноги носок, продолжала держать эту ногу на весу, как бы боясь ее испачкать. И хотя вторая нога тверда, как куриная лапа, стояла в уличной пыли, все это как бы означало, что за вторую ногу она не отвечает, за нее отвечает Чик. Утерев выдуманные слезы, старушка вдруг громко высморкалась в носок, и Чик по звуку ясно понял, что нос ее, в отличие от глаз, не был сухим. Теперь Чик не только перестал мечтать о втором носке, но и с отвращением догадался, что она и с тем носком, который он уже съел, неоднократно обращалась так же. После этого она, как бы успокоившись, натянула носок на ногу, которую она все еще держала на весу, и облегченно поставила ее на землю, словно радуясь, что ей удалось не запылить ее. И тут она вдруг подмигнула Чику и ускакала, глупейшим образом прыгая на одной ноге, той, которая была в носке. Что она хотела этим показать? Что боится запылить вторую ногу? Но ведь вторая нога и так стояла в пыли. Вот кривляка. На следующий день после школы Чик пошел в огород, чтобы там, в тиши и без свидетелей, проверить вещий сон. Белка, увидев, что Чик идет в сторону огорода, весело засеменила вслед за ним, надеясь поживиться фруктами. Но груши и инжир уже кончились, а хурма еще не поспела. Белка была умнейшей собакой, но времена года слегка путала. Пока на деревьях еще есть листья, она думала, что и фрукты на них еще должны быть, только надо как следует порыться в листве. Особенно ей было тяжело отказаться от мысли, что груши кончились. Очень уж она их любила. Обычно Чик залезал на дерево, но иногда бамбуковой палкой сбивал груши. Палка стояла в саду, прислоненная к какому-нибудь дереву. Упавшую и разбившуюся грушу Чик отдавал белке. И белка привыкла к этому. Как только Чик брал в руки палку, белка подбегала к нему и, подняв голову, внимательно следила за ее кончиком, шарившим в листве. Когда Чик слишком долго выбирал, какую грушу сбить, белка, подняв голову и следя за палкой Чика, некоторое время вежливо молчала, а потом, бывало, слегка подвоет, напоминая о себе. И Чика однажды осенило. Белочка, подавая голос, выбирает грушу. Чик был потрясен. Обычно, кончиком палки выпрастывая из листвы очередную грушу, он присматривался к ней, достаточно ли спелая. А так как он шел от ближайших веток к самым отдаленным, получалось, что он движется от менее зрелых к более зрелым. И белочка своим подвыванием как бы говорила: «Стоп, вот эта груша мне подходит». Несмотря на радость по поводу этого открытия, Чик, в отличие от некоторых ученых тех лет, стал добиваться абсолютной чистоты эксперимента. Он решил попробовать доказательства от обратного. Теперь на глазах у ожидающей белки он стал двигаться кончиком палки от самых зрелых груш к более зеленым. Примерно в середине этого пути белочка начинала подвывать, хотя качество груш снижалось, и она этого не могла не видеть. Напрашивалась мысль, что белочка своим подвыванием дает знать не о том, что та или иная груша ей понравилась, а просто выражает нетерпение. Но Чик не смирился с этой скучной мыслью. Все-таки он верил, что белочка выбирает грушу. И он придумал такой опыт. Он выбирал кончиком палки большую желтую грушу и некоторое время возился возле нее, как будто собирался сбить. Потом он переходил к одной из самых зеленых груш и некоторое время водил кончиком палки возле нее, как будто собирался сбить. А белочка все это время, подняв голову, следила за ним. Так он переходил от одной груши к другой, до 5-10 раз. И что же оказалось? Оказалось, что на 50 переходов от ярко-желтой груши к зеленой белочка 12-14 раз подвывала, когда палка была возле спелой груши. и только 4-6 раз возле зеленой. Да, белочка еще на дереве отличала хорошую грушу от плохой. И если она все-таки иногда подвывала возле плохой, это только означало: ну, сбей хоть какую-нибудь. Конечно, Чик своим друзьям и знакомым демонстрировал способности белки. Как учитель с длинной бамбуковой указкой в руке, он двигался от самой зеленой к более спелым, и белочка начинала подвывать, и получалось очень здорово. Ребята дивились мудрости белки и ее мичуринским способностям. И только соседский мальчик Абу, владелец глупейшей собаки Джек, стал от зависти придираться. Этот его Джек был настолько глупым, что всегда с лаем бросался на Чика, когда он входил к ним во двор. И хотя Чик уже 100 лет входил в этот двор, Джек не мог его отличить от какого-нибудь бродяги. Бросался с яростным лаем, а уже в 3 шагах, узнав Чика, вилял хвостом, делая вид, что он просто пошутил. Вообще, собаки часто похожи на своих хозяев. И вот этот Абу, тыкая рукой на вершину дерева, вдруг говорит ему:
«Чик, почему она не выбрала вон ту грушу?»
На самом деле, груша, на которую он показывал, была зрелее той, что выбрала белка. Но надо же знать меру, даже когда имеешь дело с такой собакой, как белка. И до чего ж неблагодарный этот Абу. Мало того, что Чик бесплатно показывал способности белки, он его еще и угостил грушей. Правда, от этой груши отказалась белка, но это была вполне хорошая груша. Белка ее даже не тронула, она ее только понюхала и отошла. И вот этот Абу теперь говорит такое:
«Твой Джек свинью от человека не может отличить», — сказал Чик. «А от белочки ты хочешь, чтобы она все понимала, как мы?»
И вот Чик пришел на огород и стал подбрасывать монеты. А белочка подбегала к ним, нюхала и смотрел на Чика, не понимая, почему он подбрасывает такие несъедобные вещи, вместо того, чтобы сбить ей грушу. Подбрасывая монеты, Чик убедился, что в его руках великое открытие. Удивительно, что до него об этом никто не догадался. Вероятно, дело в том, что монета, которую подбрасывают в воздух, обычно, ударившись о землю, отскакивает и переворачивается. И поэтому никто не заметил, что падает она все-таки той стороной, которой взлетела. На 5 бросков примерно 4 раза монета ложилась правильно. Это была высокая точность. Чик подбрасывал 5-копеечные, 3-копеечные и 1-копеечные монеты, и они почти всегда падали той стороной, какой они лежали у него на большом пальце. Чик заметил еще, что чем выше подбрасываешь вращающуюся монету, тем точнее она ложится. И еще он заметил, что чем мельче по размеру монета, тем точнее она ложится. И Чик подумал: почему точность падения монеты увеличивается с высотой броска или уменьшением величины монеты? Дело в количестве вращений, решил он. Чем выше бросаешь монету, тем больше она вращается. И чем меньше монета, тем больше она успевает вращаться, даже если ты ее и не так высоко закидываешь. Поэтому крупную, 5-копеечную монету надо забрасывать гораздо выше, чем, скажем, 1-копеечную. Но в крупной монете есть и своя выгода. Она тяжелее отскакивает от земли и, отскочив, реже переворачивается. Чик целый час тренировался. Он учел и грунт. На сырой, влажной земле всякая монета плохо отскакивала и потому почти всегда ложилась точно. Чик все учел. Радостно волнуясь и теперь зная, что волнение ему никак не помешает, он вышел на улицу. Только он вышел на улицу, как увидел своего сверстника, грека Анести. У Анести было прозвище Боцман, потому что он умел свистеть сочетанием любых пальцев. Это у него хорошо получалось. У Чика прозвища не было, потому что многие само его имя воспринимали как прозвище. Боцман стоял напротив дома доктора Ледина и жевал смоляную жвачку, время от времени выдувая ленивые пузыри.
«Сыграем»,
— сам же предложил он Чику.
«Давай»,
— согласился Чик, стараясь не выдавать себя торопливости. Он подошел к Боцману.
«А ваш свет?» — спросил Боцман.
Чик сунул руку в карман и вынул горсть денег. У него было 70 копеек.
«Ваш свет?»
— спросил Чик. И Боцман полез в карман. Он вынул горсть денег. Там было 80-85 копеек. Точнее, на глазок трудно было определить. Взаимная платежеспособность была установлена.
«Об стенку, в расшибаловку?» — спросил Боцман.
«Неохота возиться», — сказал Чик, как бы ленясь и не слишком дорожа своими деньгами.
«Давай покидаем в Орла Решку».
«Идет», — сказал Боцман. «Чур я первый подкидываю». Когда играли в Орла Решку, каждый стремился подкидывать сам.
«Хорошо», — сказал Чик. «По 5 или по 10 копеек?» — спросил Боцман и вынул из кармана пятак для подбрасывания в воздух.
«По 10», — сказал Чик, как бы не дорожа своими деньгами. Боцман остановил жующие челюсти, положил пятак на большой палец, поддел его под указательный и сильно подбросил вращающуюся монету. Она лежала у него на Орла. Чик проследил за монетой, и чтобы Боцман ни о чем не мог догадаться, уже перед самым падением ее на землю крикнул «Орел!». Пятак слабо отскочил от земли и затих, удержавшись на Орла. Боцман дал Чику 10 копеек и снова подбросил пятак. Подбрасывая его, он каждый раз останавливал свои жующие челюсти. Чик снова помедлил и снова выкрикнул почти в последний миг, на что упадет монета. И снова угадал. Боцман молча дал ему еще 10 копеек. Великое открытие действовало пока безотказно. Боцман снова подбросил монету и снова проиграл. И теперь он вообще перестал жевать жвачку. И он снова молча подбросил монету и снова проиграл. И вдруг Чику стало как-то не по себе. Получалось, что он его вроде обманывает. Чик вспомнил, что он много раз проигрывал Боцману, но это сейчас не помогало. Ему ужасно захотелось вспомнить случай, когда Боцман его несправедливо обижал. И такой случай мгновенно припомнился. Брат Боцмана, звали его Христо, занимался боксом. Он был на несколько лет старше Боцмана, ему было лет 16. Однажды он принес домой перчатки и песочные часы и предложил Чику побоксировать с братом. Чик знал, что он сильнее Боцмана, но также знал, что Боцман очень ловкий. Они стали боксировать, и первый раунд прошел на равных. Во втором раунде Христо по-гречески сказал своему братцу
«Алихора! Алихора!»
«Это значит «быстрее, быстрее». «Ага», — подумал Чик, — «они мне навязывают темп». В журнале «Вокруг света» Чик читал много всяких рассказов про знаменитого американского боксера Джо Луиса, чемпиона мира. И Чик стал лихорадочно вспоминать, какими приемами отвечал Джо Луис, когда ему навязывали темп. Чик до того сосредоточился на воспоминаниях, что забылся и не заметил, как Боцман нанес ему резкий удар. Чик брякнулся на землю, хотя было совсем не больно. Чик быстро вскочил, но Христо, неприятно засмеявшись, сказал
«Хе-хе, нокдаун!».
Смех Христо прозвучал нехорошо. Он прозвучал как знак фамильного превосходства. Чик был уверен, что если бы он послал в нокдаун его братца, Христо и не подумал бы так засмеяться. Но это еще полбеды. Вслед за старшим братом и Боцман рассмеялся самодовольным, наглым смехом. Смех его как бы означал «Я давно знал, что Чик плохо держится на ногах». И в этом была подлость. Чик с Боцманом никогда не дрался, но полное преимущество Чика в уличной драке Боцман давно признал. Да оно легко вычислялось. Чик спокойно поколачивал некоторых мальчиков, которые спокойно поколачивали Боцмана. Простая арифметика. И вот Чик брякается на землю от случайного удара, и Боцман издевательски смеется над ним, забывая об этом. И Чик припомнил сейчас подлый смех Боцмана. «Анести», — сказал Чик, как бы отбрасывая чедру его прозвища, чтобы прямее видна была его бесстыжесть. Почему, когда в позапрошлом году Христо принес перчатки, и мы дрались, и я упал, почему ты тогда смеялся надо мной?
«Потому что ты смешно шлепнулся», — сказал боцман с раздразненным недоумением.
«Анести», — горестно повторил Чик, как бы пытаясь терпеливо докопаться до его совести. «Это же нечестно, смеяться, когда человек упал от твоего удара. Это же нечестно, Анести».
Боцман прямо-таки застыл от возмущения. Потом он яростно выплюнул из своего рта жвачку и крикнул.
«Ты посмотри! Он выигрывает, и он же вспоминает! Играй!»
«Хорошо», — сказал Чик. Боцман снова подкинул монету. И Чик снова, стараясь отдалить его от своей тайны, крикнул перед самым приземлением ее.
«Решка!»
Монета упала на решку. Но, видно, Чик переборщил, и боцман что-то заподозрил.
«Почему ты молчишь, когда пятак наверху?» — спросил он. — А говоришь только, когда он возле земли.
— Все по правилам, — ответил Чик. — Когда хочу, тогда и говорю.
— Нет, — сказал боцман. — Я заметил, что ты говоришь, когда пятак уже еле-еле крутится, и можно разглядеть, на что он упадет.
— Не смеши людей, — сказал Чик. Боцман подумал и решил.
— Я буду копейку кидать. Посмотрим, как ты разглядишь.
«Как хочешь», — сказал Чик. Чик, конечно, помнил, что чем мельче монета, тем точнее она падает. Множественность вращений увеличивала точность.
Боцман подбросил копейку.
«Орел!»
— крикнул Чик, когда монетка была еще на взлете. Копейка упала на землю, отскочила и замерла на решке.
«Вот видишь!» — крикнул боцман. «Я понял, что ты меня фраеруешь!»
«Кидай!» — сказал Чик, отдавая ему 10 копеек. Боцман выиграл еще раз, а потом все проиграл до последней копейки. Он стал играть на последнюю копейку и выиграл копейку. Стали играть на 2 копейки, и боцман снова выиграл. Стали играть на 4 копейки, и боцман снова выиграл. С тех пор, как стали играть на копейку, Чик даже не смотрел боцману на руку. Говорил наугад. Он знал, что на копейке далеко не уедешь. Боцман снова сыграл на все деньги и все проиграл уже вместе с последней копейкой. Он был здорово раздражен, что ему начал вести, когда у него оставалась только 1 копейка. Он двинул было челюстями, чтобы немного успокоиться на жвачке, и вдруг обнаружил, что жвачки во рту нет.
«Где моя жвачка?» — крикнул он
и посмотрел на Чика с таким видом, будто Чик незаметно вытащил ее у него изо рта.
«Ты ее выплюнул», — сказал Чик. «Подумаешь, 1 раз в жизни выиграл!» — крикнул боцман и, передразнивая Чика, добавил. «Зачем ты смеялся? Зачем ты смеялся? Свалился, как гнилая груша с дерева, потому и смеялся!»
Чик махнул рукой и пошел от него. Деньги приятно тяжелили карман. Монеты боцмана, знакомясь с монетами Чика, дружески перезвякивались. Какая-то смутная неприятность чуть-чуть давала о себе знать, но монеты дружески перезвякивались, и Чик под эту музыку успокоился. На углу большие мальчишки играли в расшибаловку. Они играли на цементном тротуаре. Когда они, став на корточки, долбили своими тяжелыми царскими пятаками уже рассыпавшуюся кучу денег, на тротуаре стоял перезвон, как в маленькой кузне. Тюк, тюк, тюк. Деньги куют деньгами. Среди ребят, следящих за игрой, Чик заметил 2 сверстников. Один из них был Бочо, а другой — Славик. У Славика было нежное румяное лицо, и он нравился девочкам. За все это он получил прозвище Суслик. Суслик жил рядом, напротив стадиона. Он учился в одной школе с Чиком, но в другом, в параллельном классе. Год назад он вместе с родителями переехал в Мухус из Москвы. Сначала ребят не верили, что он из Москвы. Многие приезжие мальчики норовили выдать себя за москвичей. Иной приедет из Краснодара или даже из Армавира, а норовит выдать себя за москвича. Однако вскоре пришлось поверить. Иногда он выходил из дому прямо в носках, без обуви. Сидит себе на крылечке в носках или даже гоняет футбол в носках. Ему было не жалко носков. На такой шик мог решиться только москвич. Славик был единственным сыном своих родителей. Его отец и мать оба работали в обезьяньем питомнике. Они были ученые. «Профессорская семья», — говорили на улице Чика. Это была единственная профессорская семья, о которой слышал Чик. Чик точно не знал, оба родителя Славика профессора, или каждый из них полупрофессор, и потому в целом семья профессорская. Да, суслик был хорошенький и нравился девочкам. Но у него была странная привычка. Что не скажет — хохоток. В первое время Чику как-то чудно было слышать этот хохоток. Он сперва даже думал, что в словах Славика, вероятно, скрыта какая-то острота, понятная в Москве, но еще непонятная в Мухусе. «Ай да пить лимонад! Пошли на бартеж! Махнули на море!» Потом Чик догадался, отчего это. Избыток здоровья, благополучие, богатство. Казалось, вокруг суслика роятся миллионы пылинок счастья и заставляют его все время чихать смехом. Чик чувствовал, что суслика что-то неуловимое связывает с Оником. Но Оник никогда не доходил до того, чтобы бессмысленно хохотать. А уж если бы он вздумал выйти в носках на улицу и гонять в футбол, тут бы его отец, богатый портной, завопил бы на весь город. В то время, все еще продолжая интересоваться загадочной душой богачей, Чик сблизился со Славиком. Чик еще не был у него дома, но знал, что приглашение назревает. И вот однажды Славик, на переменке, пробегая мимо него, остановился и сказал: «Чик, приглашаю на день рождения. Мировая шамовка и мировые девчонки. Жди меня после школы, забегу за тобой». Чик пришел из школы и стал ждать. Он даже сразу надел на себя свежую белую рубашку и первые свои длинные брюки, с непривычки накаляющие икры ног.
«Ты куда собрался?» — спросила мама.
«Да тут один москвич пригласил», — мимоходом ответил Чик. Но вот он его ждет, да ждет, а Славика все нет. Чик все это время тоскливо сидел дома. Он даже в сад не пошел, боялся, что Славик заскочит и, не найдя его дома, убежит. Мама начала коситься на него, как бы думая, что Чик чего-то там не понял, и простодушно преувеличил свою близость с москвичами. Наконец Чик вышел на улицу и стал ждать Славика, сидя на крылечке богатого портного. Поглаживая белку, он смотрел и смотрел, когда из-за угла выскочит Славик. Но Славик все не выскакивал, становилось все тоскливее и тоскливее. Оказывается, ничего в мире нет ужаснее этого, когда тебя приглашают на день рождения, обещают зайти, а потом не заходят. Если сперва и можно было самому прийти, то теперь, когда он столько часов прождал, никак нельзя было приходить самому. Но ведь он же ясно сказал, что забежит за Чиком. Сказал или не сказал? Сказал. Значит, они веселятся без него. Поглаживая белку, Чик тоскливо вздыхал и смотрел туда, откуда должен был появиться Славик, и все никак не появлялся. Стал смеркаться. И вдруг в голове у Чика мелькнула странная надежда. Речка, пересекавшая улицу и проходившая мимо сада, проходила и мимо дома, где жил Славик. Эту речку, почти пересыхавшую летом, довольно заслуженно именовали канавой. Так вот, Чику пришло в голову, что Славик спустился вниз и по канаве подошел к саду Чика, прошел сад, вошел в дом и, увидев, что его нет, тем же путем отправился к себе. Чик сорвался с места и побежал домой. Если Славик и в самом деле заходил, можно пойти к нему и без приглашения. Мама очень удивилась вопросу Чика и, отрицательно покачав головой, грустно сказала: «Раздевайся». Нет, Чик не хотел раздеваться. Он снова вышел на улицу. И как это он мог подумать, что Славик по канаве придет приглашать его на день рождения? Нет, когда идут приглашать на день рождения, ходят по улице, а не по канаве. И вдруг снова мелькнула надежда. Что-то случилось с отцом или матерью. Они там делают всякие опыты с обезьянами. Какая-нибудь горилла могла укусить отца или маму. Тогда, конечно, не до гостей. Чик вскочил со ступенек и направился в сторону дома Славика. Белочка попыталась увязаться за ним, но Чик со всей строгостью загнал ее во двор. Нет, он не собирался заходить к Славику, но все-таки Белка сейчас ему могла помешать. А вдруг собирался? Нет. Чик прошел свой квартал, завернул на улицу, где жил Славик, и уже издали понял, что там ничего не случилось. Окна были распахнуты, на улицу лился праздничный свет, а когда Чик проходил мимо дома, он услышал музыку и взрывы смеха. Мутная горечь предательства заволокла душу. Он дошел до конца квартала и почему-то повернул назад, хотя мог дать кругаля и вернуться домой с противоположной стороны. Ему еще раз хотелось пройти мимо этого дома. Нет, ни за какие награды он бы теперь туда не вошел, но ему почему-то хотелось еще раз пройти мимо. Ему хотелось, чтобы Славик выглянул и позвал его, а Чик ему в ответ равнодушно сказал бы: «Не могу, спешу в кино». Или еще что-нибудь. Чик теперь больше всего думал о завтрашнем дне. Ему было бы завтра ужасно стыдно встречаться со Славиком. «Хм, странно», — вдруг подумал Чик. «Предают тебя, а почему-то стыдно тебе. Конечно, можно было этого суслика завтра налупить, но тогда будет еще стыдней. Раз налупил, значит, очень дорожил этим праздником». Только он поравнялся с домом, как распахнулась дверь, и оттуда высыпали мальчики и девочки. И среди них предательство, кругом предательство. Ника. Так вот, почему Славик его не пригласил. Потому что он пригласил Нику и хотел быть с ней без него. Коварство, коварство. Чик даже не знал, что они знакомы. Но когда же он прошел во двор? Конечно, тогда, когда Чик сидел еще дома и ожидал его. «Чик!» — воскликнул Славик. «А я забыл за тобой заскочить. Что ж ты сам не пришел?» «Да я в кино был», — небрежно бросил Чик, изо всех сил держа себя в руках. «Ну вот и проводишь Нику», — сказал Славик. «А то ее некому провожать». Ника подошла к нему, как ни в чем не бывало. Чик был поражен, что ни Славик, ни она не испытывают никакого чувства вины. Мальчики и девочки шумной гурьбой отправились в сторону центра, а Чик со своей спутницей пошли в обратную сторону. Чик молчал, и она молчала. Главное — ничего не показывать.
«Он что, тебя приглашал?»
— вдруг спросила Ника, взглянув на него бледнеющим в темноте лицом. «Кажется», — сказал Чик, держа себя в руках. «А тебя?»
«Нет»,
— сказала Ника.
«Я была у подруги, а он зашел за ней и уговорил меня».
У Чика немного отлегло от сердца. Значит, он все-таки к ним во двор не заходил.
«Обо мне что-нибудь говорили?» — спросил Чик с некоторой тревогой.